И я вас категорически приветствую. Прям славочку.
Добрый день. Всем привет.
Три сезона откачаны, блин. Из восьми. Восьмой говно, правда, короткий, но все равно. Это же 30 эпизодов, Клим Саныч.
Как нефиг.
И люди говорят нам, что мы мало делаем. Столько, сколько мы делаем, никто не делает.
Слон больше, может, делает.
Только он.
Да.
И то не каждый.
Не каждый. Но слон – животное полезное.
Да. И вот мы добрались до четвертого сезона.
Первое четвертого. Называется «Два мяча».
У сезонов почему-то нет названий, а можно было бы «Два мяча» или «Три мяча» назвать. Да. Мяча в смысле мяча, а не мяча.
И не мяча в смысле «кидаюсь».
Да, начинается с того, что…
Саш Фехтон!
Да. Папа Тайвин отдает какой-то меч гигантский на перековку. Как только кузнец вынул молоток, положил на наковальню, я думал, сейчас он шваркнет, и он разлетится, как у какого-нибудь кызылдура там на кусочки, думаю, хрупкость покажет, как вот, но нет. Отшиб ручку, потом расплавили,
а потом налили.
Залили в какие-то формы, это что такое?
Это вообще вся сцена, она какая-то странная, начать с того, что это же, понятно, меч Нидда Старка, с которым он там рассекал, но когда его показывают, то ли ракурс такой, то ли свет, то ли все вместе, но он же меньше.
Да, не
он адовой ширины, какая лопата, ну как он и был, собственно, у Нидда Старка. Да. Ну, раза в два короче. Потому что он же натурально, он вот по плечо очень немаленькому Шону Бину. Даже, может, по подбородок, он здоровенный двуручный меч. 1,60 м, наверное, он общим ростом. Или около того. Ну хорошо, 1,50 м, один фиг огромный. А тут какая-то очень широкая, очень короткая, но натуральная лопата.
Да.
Потом кузнец берет эту лопату у папы Тайвина, берет молоток и делает по гарде так: шмяк, Пимс. Шмяк, шмяк, после чего она слетает вместе с рук. Это как так-то? У вас же, извините, перекрестие надевается на хвостовик. Хвостовик там тоже есть, только очень узкий. При такой ширине клинка он был бы, ну не знаю, сантиметра два, наверное, в ширину хвостовик, ага. Если по уму. Неважно, короче говоря, вот хвостовик, на него надето через посадочное гнездо специальное, гарда. Потом рукоять надевается. Потом это сверху все навершием заклепывается через хвостовик. То есть навершие одевается на хвостовик, и оно заклепывается через шайбу вот такой заклепкой. Там формируется в горячую, как правило, в горячую удобнее просто значительно. Угу. Такая пирамидка, ну не знаю, вот, наверное, вот высотой с пол моего мизинца, с одной целью, когда этим мечом рубать будут по доспехам, чтобы у тебя вдруг при очередном замахе клинок не улетел такой уик, потому что неужели вы думаете, что молотком два раза стукнуть, когда мечом бьют, слабее вибрация получается? Отнюдь нет. Также можно без оружия остаться, оно специально сделано так, чтобы нельзя было размонтировать, там тебе ни винта, ни болта, ничего там намертво заклепано.
Тут к нам заходил товарищ, изготавливает хоккейные клюшки. Рассказал про древние отечественные, которыми детям до 14 лет запрещено было щелкать. Потому что при щелчке, да, передается адская отдача в руки, которая тебе загубит суставы. Это не просто больно. А еще и суставы загубит, блин. Ну так это если деревянная клюшка и всего лишь шайба, кусочек резины, условно говоря. А если по доспехам рубить, там как отдача бывает в руки?
Нет? Еще как бывает.
А если отдача, ладно, хер с ним руки, то как это навершие-то? Оно вообще отскочит, наверное, со второго удара.
Я более того скажу, если неправильно сформированный хвостовик, навершие не отскочит, а отломается вместе с хвостовиком. Потому что там же все-таки, чтобы уравновесить такую дуру, как вот там показали, угу. Там навершие, ну, минимум грамм 350 будет весить. Вы представляете, на таком рычаге, как оно будет вибрировать вот здесь вот. Какой там срыв волны пойдет. Если оно просто неправильно сформированный хвостовик, хвостовик ломается под навершием. Я это столько раз видел. Я уж молчу про все остальное. И вот молоточком тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, бэм, размонтировал.
Ну
и... Размонтирование происходит в современных условиях при помощи болгарки, которой стачивается нахрен заклепка сзади. потом сшибается шайба, потом сшибается на версии, потом все, можно его раздевать, меч. Понятно, в то время болгарки не было, обходились всякими ужасными приспособлениями, но это стачивать пришлось бы по-другому никак. Это нужно сточить заклепку и потом его раздевать. Какие еще способы? Никаких других способов нет, иначе ничего не получится. А дальше его плавят. Температура плавления стали 1420-1520 градусов. Вы уверены, что в открытом этом горне, куда положили, да, положили этот меч, можно догнать температуру до 1500?
Я бы поверил, что если бы они его действительно разломали на куски, насыпали бы в какой-нибудь керамический горшок.
Вот в тигелёк насыпали бы.
И вот там бы расплавилось, да.
Вот в тигельке оно бы должно плавиться, по идее. Там такая должна быть, типа, маленькой доменной печи условно,
да,
куда бы этот клинок опустили. И там бы его томили бы, не знаю, сколько времени, чтобы он догнался до нужной температуры, и вот тогда да, только нахера? Огромный вопрос, просто нахера? Чтобы что, залить сталь в форму, меч куется, они, это не литое, не литое изделие, это в бронзовом веке кое-где, в самом деле, мечи, там, копья, ножи, неважно, их форму заливали и потом доковывали,
угу,
до нужной кондиции. Ну, опять же, это далеко не везде, и не всегда, и не во всех случаях. Но сталь так в средние века вырабатывать просто не умели. Точка. Ее расплавить-то была большая проблема, просто гигантская проблема. Это умели делать в Китае и в Индии, где еще когда-то там еще до бронзового века, в конце неолита, додумывались до очень высокопроизводительных печей тигельных для обжига керамики исключительно. И там они там до 1700-1800 градусов температуру догоняли как-то. Из-за чего у них раз получалась такая-то вот звонкая керамика, потом фарфор, просто потому что у них температуры были настолько больше, чем необходимо для обжига, собственно, глины,
угу,
что там стало возможно глазурь самую лучшую в мире делать и так далее. И потом тут же обнаружилось, что там же что-то вдруг и сначала бронза, а потом и чугуни можно делать, все, что хочешь.
Угу.
А у нас такого не было просто, поэтому у нас... Да и у них-то, между прочим, никто в здравом уме не додумывался лить клинковое оружие, кроме алебард. У них были литые чугунные алебарды, ну, типа алебарды, клевцы Ге. Ну, просто потому, что он маленький, компактный, да, его там ломаться нечему. Ну, а килограмм чугуна по башке прилетит, в общем-то, больше уже ничего и не надо.
Неплохо, да.
И так хорошо. А у нас это можно только ковать. Его бы, я понимаю, его в горячую бы разрубили пополам, ну, примерно.
Да.
Так сказать, один побольше кусок для, да, Хайме, другой, да, поменьше, да, для Жифруа, и потом это дело в горячую бы разместили при помощи молотобойца на наковальне, и потом перетянули бы в новую форму. Вот это я поверить могу.
Ну, это бред какой-то. То есть, вот эти формы, я некоторым образом принимал участие в подобных вещах, форму сделать такую, чтобы она там безукоризненная получилась, ну, можно, наверное, для резиновых изделий каких-нибудь, пластмассовых, еще чего-то, если ты литьё туда, то это, как она, опока называется, да, я уж не помню, но это же всегда песок какой-то, земля, и, соответственно, изделие это будет
дырка
говно всего, натуральное, косое, кривое, особенно такой протяженности.
Самое главное заметить, форма у них с одной стороны открытые, как вы собираетесь высоту-то изделия выдержать, там же, я понимаю, если бы вдруг была бы реальная литая форма, так она же была бы замкнутая вот так, да, и ее бы, да, сверху, да, наливали.
Да, 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 так точно, да. Так делают эти, как там, воск,
угу,
парафин какой-то.
По утрачиваемой модели.
Да, вот туда наливают, ну, как колокола, так вроде льют тоже форму туда, наливают, оно все вытекает, ненужное, а нужное остается. В общем, бред какой-то. То есть, по уму должна была получиться палка, и эту палку должны были расковать.
Да.
Так понимаю.
Ну, две палки, и из них сделать два меча.
Да.
Там молотобоец, просто его сильно нагревают очень там добела, и потом молотобой, там два молотобойца, или может быть у них уже есть водяные мельницы, я подозреваю,
быть, да,
это ж вон какие уже готические у них сооружения, уж наверное водяные, и тогда уж водяной молот, это дело просто бум-бум-бум-бум расплющит в некую заготовку, из которой потом перекуется меч, что, кстати говоря, правильно, почему? Потому что при вот таком вот нагревании, повторном закаливании, отпуске все внутренние напряжения из металла уйдут, то есть новый меч получится совершенно без следов предыдущего использования.
Да, да, да. Только так.
Кстати, в общем... никакой он не валерийский. Валерийский, по всем описаниям, это булат, именно что булат.
А этот не похож.
А это дамасский сердечник с приваренными стальными лезвиями, это хорошо видно, причем с настолько кривыми долами, боже мой, это такое впечатление, что это наш Саша-магистр, сильно приняв два стакана, просто это, на наждаке это...
За спиной. Безобразно.
Потому что сделать настолько кривожопый дол, это ну, одно из двух, или руки из задницы, или ты специально старался этого сделать плохо, или ты пьян был в заднице, ну, совсем пьян, а для аристократа такой дорогой меч, я думаю, там все было бы по линеечке ровненько лучше всех.
Ну, то есть, если это еще и плюс мегасталь какая-то, которая...
Супер дорогая.
Нет, да, еще, ну, там дальше будет разговор. После чего, ну, в эти формы наливают такое чувство, что его осталось только заточить, и он уже готов.
Да, все.
Бред сумасшедшего, да. А после этого папа Тайвин несет и бросает какую-то шкуру.
Ну, это лютоволка, понятно.
Я не смог определить. Подумал, да. Ну, там какие-то усы торчали, мне так показалось, блин. Ну, это фамильное, так сказать. Ну, и тут Хайме выдается сабля, Хайме крутит. Ох, прям как новый, так и есть. А Хайме говорит, никто ж не кует мечи из валерийской стали со времен гибели Валирии. А папа говорит, осталось три кузнеца вот этих говнотелов, блядь, умеющих работать. И лучший из них нашелся в Волантисе. Приехал к нам по моему приглашению. А где ты взял столько валерийской стали? А у того, кто в ней больше не нуждается, говорит папа, как бы намекая.
Пора бы уже догадаться.
Да, да, да. Ты же давно хотел, чтобы таким владела наша семья. А теперь мы владеем двумя, говорит папа. Папа молодец, все в семью тащит.
Как хомяк.
Не успели недостарку бошку отрубить, уже все в семье, блин. Ну и докладывает, что двумя, ну, изначально он был абсурдно большим, стали хватило на два меча. Ну, Хайме там, спасибо, он прекрасен. Тренируй левую руку. Ну, давай приличный фехтовальщик владеет обеими. Ну, папа тут же замечает, прежним-то тебе не стать, ты не это.
Да я и так лучше всех, да, поэтому да. Пофигу, отвечает
Хайме. Пофигу, да. А в королевской гвардии без одной руки служить нельзя. Говорит папа.
Как бы намекая.
Кто это сказал, говорит Хайме, могу и буду, отвергая все сразу. Клятва гвардии дается на всю жизнь. Папа говорит, война-то закончилась, и король в безопасности. Король никогда не бывает в безопасности. Мало ли людей только в нашем городе мечтают увидеть его башку на пике. Ну, папа уговаривает туда-сюда, а тебе, в общем...
Нет, домой езжай.
Домой езжать, домой. Вернешься на утес Кастерли и будешь править вместо меня. Это ж ты, лорд утеса. Я десница короля, говорит папа, и мое место здесь. И вряд ли мне доведется увидеть утес снова. Тут Хайме завибрировал. Ты знаешь, как меня зовут? Убийцей короля, клятвопреступником, человеком без чести. А теперь ты еще хочешь, чтобы я нарушил священную клятву? Не нарушишь? Ничего. Уже бывал случай освобождения гвардейца от обязанностей. И король воспользуется своим правом. Хайме в отказ. Нет. Что значит нет? Если ты считаешь, что твоя проклятая честь, Хайме, мою проклятую честь уже не вернуть. Но мой ответ – нет. Не хочу утеса Кастерли, не хочу жену и не хочу детей. А что ты хочешь? Было бы неплохо поужинать.
Вот, остряк.
Молодец, блин. Папа, видно, обозлился. 40 лет я пытаюсь тебя учить. А ты, похоже, так ничего и не понял. Иди, если быть телохранителем вверх твоих амбиций, вот иди и служи. Хайме.
Вернуть?
Наверное, хочешь оставить меч себе? Забери. Однорукому мужчине без семьи пригодится любая защита. Не сложилось с Хайме. Невозможно окружить себя стеной из родственников, получается. Кадровая работа провалена.
Родственники дураки, как один, со исключением Карлы.
Не смог папа воспитать.
Кстати, меч там тоже, конечно, он страшно пафосно выглядит, но у него металлическая рукоятка. Она же скользкая. Как вы и пользоваться собираетесь-то металлической рукояткой? Она какая-то то ли бронзовая, то ли золотая, то ли бронзовая позолоченная, ну, короче, желтого металла какого-то. И у тебя в руке металл будет. Вот там вибрация будет, мое почтение. Во-первых, она скользкая, держать трудно. Б. Она жесткая, то есть при ударе, любом ударе, вся вибрация будет в ладошке. Ну, это только парадная штука, только с ней вот это выступать, так сказать, по красоте.
Ходить красиво.
Да, да, потому что она должна быть деревянная, обтянутая сверху чем-то, поверх чего в самом деле в некоторых случаях можно натянуть металл.
Например, акульей шкурой, которая как наждачка.
Скатовой шкурой, акульей шкурой, вот что-то такое. Или оплеточку красивую сделать, а то, во-первых, просто цилиндрическая, ее в руках держать нереально. Во-вторых, она, ну, допустим, бронзовая, то есть она будет чудовищно отдавать в руку. Как вы это придумываете такое? Это ж просто какой-то позор.
Очень странно. Вроде денег навалом, специалиста не позвать, что ли?
Причем заметьте, у Недостарка, например, когда мяч показывали, вот он был очень правильно сделанный, хороший. Вот в первом сезоне его там достали, показали со всех сторон. Я даже подумал, что Недостарк в конце концов уже этим мячом уже покажет всем, кого их просраться-то. А нет, не показал. Только даже...
Жаль.
Я думал, он такой ловкий, что аж заявили, как он с одного удара башку оттяпывает. Я думал, сейчас он всем оттяпает, что он-то наш бин.
Башки-то полетят.
Вот, нет,
нифига. Жутко клацая зубами.
Нифига. Но меч-то сделан просто замечательно. У него хорошая правильная рукоять, хорошие пропорции клинка, все отлично. Даже расклепка навершия правильная такая, вот прямо что фиг слетит.
Ну, видимо, начали осваивать бюджет.
А тут, уже... причем меч-то ему выдали. Господи, это какой-то ублюдок, а не меч. Вот натурально. Только не подумайте, что это меч-бастард, в смысле полутораручный, а это просто ублюдок меча, потому что он что на конце, что у гарды примерно одинаковой ширины. Какая у него развесовка-то будет? Он к концу сужаться все-таки несколько должен. При таком-то типе клинка там есть века в районе 12-го клинки почти прямоугольные. И потом есть почти прямоугольные клинки, там в конце 15-16 веке, но другого направления, не для того, чтобы фехтовать, это просто такие, как тесак, ну, как тесак, что раз рубанул и все. На всякий случай. Потому что главное оружие пика это просто вот такой длины лопата, заточенная, как саперная лопатка, на поясе болтает, чтобы просто одним движением вытащил, писанул раз.
Саперный тесак.
Да, и обратно, вот, если что, положил. А это же аристократическое оружие. Он разбалансирован должен быть, удобный, чтобы как раз за счет того, что он очень скоростной и очень хорошо сбалансированный, можно было кого хочешь обмануть, обыграть. Потому что у всех-то вокруг оружие говно, а у тебя автомат Калашникова от Гуччи. Из дамасской стали, весь в стразах от Сваровски, обритый золотом, еще раз в стразах и снова обритый золотом. Лучше всех. Ты сам лучше всех, и меч у тебя лучше всех. То есть он адски дорогой, поэтому дико функциональный. А вот нам так сделали. Во-первых, у него же вот такая рукоять. Под две руки это хорошо. Кстати, на Хирохайме под две руки меч теперь уже не очень ясно. Но тем не менее.
Длин... А делают, что характерно, в тот момент, когда он уже дома, можно так понять.
Да, ну, по крайней мере, чуваку. Все знают, что у него одна рука, нет, ему сделали вот такую вот рукоятку сделали. Ну ладно, в конце концов, такая рукоятка, может быть, даже балансу за счет рычага поможет. Но клинок-то короткий. Клинок-то одноручного меча. Это же выглядит так отвратительно, господи. Ну и дизайн самого этого Эфеса. Господи. Пойдите в Дрезденскую галерею, например.
Там можно посмотреть.
Посмотрите, да. Как выглядит настоящая средневековая цыганщина. Вот когда,
по-богатому.
Вот когда по-богатому. Это вам не бронзовая херня, приделанная к мечу. Там же, ох, там, боже ж мой.
Лучшие люди. Сдвинув кипы на затылок, там потели, блин.
Облизывались. Там навершие в эмали в горячей. Перекрестие то же самое в эмали, где там девизы выбиты, драконы ебутся. Вот, вот это вот оно, вот так должно выглядеть. Это просто ювелирное произведение.
Да, да.
А это какая-то фигня. Просто фигня. Кусок бронзы отлили, немного надфилем подпидорили. И вот Хайме, извольте вам, аристократический супермеч. Не обосритесь только от радости.
Да. Выглядит странно.
Оно эстетически отвратительное, я уж молчу про какую-то функциональность. Я понимаю, кто-то, возможно, нет, но если такая рукоять, так и клинок должен быть длинный. Ну, чтобы можно было это взяться, какой-нибудь крюк бы ему сделали, чтобы он мог другой рукой помочь-то себе.
Да,
или эту самую винтовую руку бы сделали, как у Гёцца Берлихингена.
Мы до этого дойдем еще.
Да.
А тем временем в пригороде где-то гном стоит на пригородной дороге, ждет каких-то гостей.
О, это тоже суперсцена.
Бром ему немедленно, сидящий сбоку, Бром задает вопрос. Сколько нужно дарницев, чтобы выебать козу? Гном говорит, не начинай. То есть, становится понятно, что
дарницы приехали.
Встречают дарницев.
Тут же стоит Педрик с флагом сзади.
Бром продолжает. По мне так лучше всего встречать путников в таверне. Пока одна сторона опаздывает, другая может немножко выпить. Гном говорит, а мы ждем принца Дорна, а не твоих дружков-наемников. Но если он такой охеренно важный, говорит Бром, что ж встречать-то отправили тебя. Заботливый, блин. Гном вежливо отвечает, между Мартеллами из Дорна и Ланнистерами сутился Кастерли, застарелая вражда уже много лет. Ну, Бром говорит, вроде очевидно, если Мартеллы захотят пустить кровь Ланнистерам, они ж могут пролить твою.
Как не менее ценного из коллектива.
Гном весь на нервах, твой цинизм неуместен. Просто я великолепный дипломат. А вот и они. Знамена видишь, Бром? Желтые яйца. И тут Педрик сбоку. Дикие лимоны. На пурпурном поле. Дом Далтов из лимонной рощи. Стервятник, сжимающий в когтях младенца. Дом Блэкмонтов. Коронованный череп Мэн Вуди из королевской гробницы. Мальчик заучил дарнийские дома. А мне нужен свой герб. А дом Мартеллов, красное солнце, пронзенное копьем... «Не вижу», — говорит Педрик, — «нету Мартеллов». Мартеллы, стало быть, которых он больше всего поджидает, не едут. Тем не менее, подкатывают лошадисты.
Все в бурнус.
Да-да-да.
Человек в бурнусе по фамилии Блэквуд у меня вызывает серьезный вопрос.
Интересно, блин, да.
Давай было бы Эль-Аламейнский какой-нибудь, что-нибудь эдакое.
Хотя бы, да. Ну, гном тут же рад встрече. Приветствую от имени его милости короля... Жофрея. Мой лорд-отец, королевская десница, тоже шлет вам приветствие. А я Тирион Ланнистер, с утеса Кастерли, мастер над монетой. Прошу прощения, что-то я не вижу среди вас принца.
А здоровье принца, говорит лошадист, вынудил его остаться в солнечном копье. Вместо себя на королевскую свадьбу он прислал брата, принца Оберина.
Гном, говорит, король обрадуется присутствию такого прославленного воина, как принц Оберин, на своем первом посту.
Правда?
Явно какая-то жопа там с этим. И где же принц? А он прибыл до рассвета, пышные встречи не любит. Ну, хорошо. Вот эти прекрасные люди из городской стражи проводят вас в ваши покои в Красном замке. Должно быть, вы устали в столь долгой дороге. Ну, и тут все поехали на лошадях, гнома чуть не растоптали. Бедный гном вывернулся из-под копыт. Сбоку Бромли.
О, великолепная дипломатия.
Да и куда теперь? Поехали искать принца, пока он кого-нибудь не убил, блин. А то и ни одного. И как же ты планируешь искать одинокого дарнийца в таком большом городе? Тут гном говорит, ну, допустим, ты выебал половину Вестероса и только что прибыл в столицу после 2 недель плохой дороги. Куда бы ты пошел
спать?
Пробуй, скорее всего, спать. Правда, я уже старый.
Ну, конечно, тут это вся сцена. Я только ее, когда даже первый раз смотрел, ослабив галстук, смотрел. Во-первых,
три гопника
пешком. Один из которых торчит со знаменем, один просто в каких-то кожаных опорках сидит под деревом.
Под березами. Только что не дрожит.
Кстати, может, недавно так и точно именно и делал. Ну, или хотя бы кучу бы навалил на обочине, я не знаю, изрядно поднатужившись.
Кстати, мое, да?
Да, кстати, как, ну как вам? И карлик. На дороге, по которой просто мимо них туда-сюда ходят какие-то люди с какими-то корзинками, кто босиком,
только кто не пинается. Баба какая-то козу провела, кстати, о птичках про козу. Это неспроста, там какая-то шутка явно.
А потому что там
козья.
Постоянно говорят, что дарницы коски будут это
да.
Просто постоянно проскальзывают. Учитывая, что это так часто говорят, наверняка правда.
Да.
Вот. И это типа «Королевская встреча». Во-первых, первое, на этой дороге километра за три не было бы ни одного человека. Вообще. Ну, чтобы вся эта мразь под ногами у приличных людей не путалась. Просто с утра бы глашатай объявил, что вход с таких-то воротов закрыт сегодня до, там, не знаю, полудня, например. И все, ворота просто закрыты, люди туда не пойдут и в них не поедут. Стража с утра будет говорить всем, кто снаружи приехал, вон туда объезжайте. Или вон туда, только быстрее. Ну и стража стояла бы, опять же, там до ближайшей придорожной какой-нибудь таверны, где они могли остановиться. И по пустой дороге вот тогда бы поехала, конечно, этот кортеж. Встречали бы их не у ворот ни в коем случае. Их встречали бы километров за 10 от города, просто гонцы,
да,
чтобы убедиться, что они едут, кто именно едет, кого именно встречать. Им бы там приветственные грамоты зачитали, выслали бы Геральда с ними. Причем не просто Геральда, а учитывая уровень встречи. А это же великий герцог приехал, еще один. Вровень с Ланнистерами, Недостарками и всеми остальными. Один из бывших этих старых королей, потомок, точнее, их. Вот учитывая уровень встречи, был бы не просто Геральт, а гербовый король, то есть глава всех Геральдов вообще. Вот он бы как надо бы поприветствовал, зачитал бы все верительные грамоты, эти грамоты бы вручил, получил обратные грамоты и с королевским эскортом. Мало ли гостей кто обидит,
да.
Хер его знает.
Это называется протокол.
Вот, протокол.
Вот так должно быть. Я замечу, еще бы там на деревьях сидели бы толковые мальчишки, которые бы подают сигналы, что едут, едут. Там, да. Возможно, как юнги махали бы флажками. Пидоры на подходе.
Дальнейские казаёбы. Высокопоставленные прибыли.
Кос ведут с собой.
Там подумай, что эти-то сами не дураки помахаться. Но нет, ни в коем случае обидеть их не должны. Поэтому достойная стража, мало ли что. Поесть, выпить, не желаете ли, да до города еще 10 километров, не желаете, тогда поехали. И вот там бы на воротах, с оркестром, с музыкой красивой, с одной стороны дарнийский флаг вывешен, с другой стороны королевский флаг вывешен, вот их бы только так встречали, а не три дебила на слегка оживленной дороге, засранные козами, с козами, пешком, при том, что как это можно встречать людей вровень с пешком, это вы чего? Вот у вас человек на коне, а ты с ним вот так вот разговариваешь.
Особенно, если ты гном.
Особенно, да, даже если не гном, неловко. А если гном, так вообще полный финиш.
Он вообще на слоне должен встречать, чтобы смотреть на него
как на говно. Да.
И плевать. Да.
Вот так, я понимаю, это быть может. Опять же, сразу весь город по пути следования дорогих гостей к месту пребывания был бы просто зачищен от людей. Там бы никого не было по всей дороге. Ну, как сейчас. Какой-нибудь Московский проспект.
Я помню, как-то заглох на автомобиле ГАЗ-51, блин. А мигом ко мне там три экипажа примчалось тогдашнего ГАИЧ. В чем дело, блин? Что ты тут заглох? Я что, заглох, что сделал? Стой там, никуда не вылази. Там промчались мимо кортеж. Кто это? Опять какого-то негра поволокли. Расисты были, ты понимаешь. Но а как по-другому-то? Прекратите движение, уважаемые гости едут. Так это Советский Союз, между прочим, блин, не шаляй-валяй. Где всех любили, уважали, а нет, дай проехать. А тут...
Это ж феодализм. Да. Мало ли сейчас какой-нибудь албанец выскочит с ведром мочи и артиллерийского гала и обдаст дорогих гостей целиком, с головы до ног. Нет, такого допустить ни в коем случае нельзя. И поэтому, ну уж, да, я же повторюсь, встречали бы знатных гостей, знатные гости только на лошадях. Ну, в крайнем случае, на мега-носилках каких-нибудь. Что? Ну-ка, поднимите-ка меня повыше, то я плохо вижу. Что это за рожа? Ну и, конечно, гербы бы определял никакой не Педрик. Пускай он, конечно, их всех знает, он же тоже из дворян-аристократов. Ему положено. Но тут специалист есть. Потому что это дипломатическая, блин, встреча. Если вы один герб неправильно определите, вы обидите целую семью, что недопустимо. А раз вы обидите вассала, так вы сюжерена обидите. Ну и вас за дебилов просто посчитают. В смысле, у вас что, Геральда нету? Ну, который профессионально разбирается. Во-первых, говорю, верительные грамоты уже были бы принесены со всеми этими самыми гербами. И дополнительно тут бы был бы специалист, который говорит: там Манвуди, Блэквуды, Хервуды, там не знаю, кто еще. Драчата Путятич, короче говоря, все лучшие люди прибыли, вот их, собственно, вот оно все. Дальше дарницы как приехали, опять же, это же посольство великого герцога.
Как он прокрался?
Их, он-то ладно, он инкогнито.
Я это не знаю.
Ну, он инкогнито, это ловкач страшно. Я говорю, официальное посольство. Там едет то ли 3, то ли 4 человека, и за ними 3-4 человека с флагами. Это все? А что вы кушали в дороге, простите? Где проститутки?
Обоз.
Обоз где?
Шлюхи, вот... песни, музыканты, блин.
Вот опять же сравните, как король приехал в первом сезоне к недостарку в гости.
Да.
Там этот королевский поезд за горизонт прятался. Там 300 рыцарей, с ним 200 вольных всадников, 20 министрелей.
Вкусная еда, алкоголь, шматьё,
кареты,
шлюхи, кузнецы, там, я не знаю, все на свете вообще все едут, блин, а тут что, как-то не ясно.
То есть у них как-то все очень сильно измельчало.
Да.
Очень сильно.
Бюджет разворовали, я так думаю. Могли бы нарисовать что-нибудь в конце концов. Сверху с квадрокоптера дать сцену, блин, подрисовать.
И всем смешные рожицы.
Да.
Усы говном подрисовать.
Вонючий пит.
А вот это верх моей карьеры. Называется «Восход полной луны». Спящий матрас и над его лицом жопа Картмана.
Гном оказывается прав. Мы переносимся в публичный дом, а там Майоба из сериала «Рим» и
Мандалорец.
Сидят и выбирают шлюх. Посмотри-ка на эту, правда, хорошенькие? Красивая, но бледная, говорит матерая шлюха Майоба. В столице бледность ценится. Это значит, они не работают в полях. Грамотный, блин. Я тебя пугаю. Нравится, спустив с нее мешок, блин. А робкая.
Скучно.
С робкими скучно, блин. А ты озорная, говорит.
Рыжий бесстыжий.
Да, Мандалорец следующий. Похоже, ты ей нравишься. У нее хороший вкус, говорит Наеба, блин. Молодец. Ты ж не робкая, да? Топрыг вперед, там какую-то невероятную позу, тряся сиськами, затягивая. Ноги неробкая, тебе нравятся женщины?
Ну, только а такие,
вот,
может
вот
быть.
Вот такие, да. Как она, показывая на Наёбу, да. Это подойдет, говорит Наёба. Сбоку стоит
сутенёр.
Веселый гомосек, да. Очень хорошо, миледи, а я не леди. Ну, это формула вежливости в нашем заведении, да все равно это ложь, говорит Наёба. Почему бы не говорить правду? Вот тут непонятно, она
бастардка.
Бастардка. Бастардиха. Я бастардиха, она
шлюха. Ты сутенёр.
А ты что такое? Видно, тут уже все на взводе, блин, пришли, да. Сводник. Ну, гомосек не теряет присутствие духа. Кого-нибудь еще?
Тебя.
Да,
ой.
Обе девки могут идти, а ты останься. Боюсь, я не продаюсь, милард. Любой, кто работает у мизинца, продается. Стаскивай шмотки. Ты с нами надолго. Ну вот, я принц. Мальчонка, ты когда-нибудь был с принцем? Не могу сказать. Но я безумно дорогой, набивает себе цену. А Мандалорец его уже за сиську хватает, блин. Раздевайся. Эти кривления. Каким образом вы предпочитаете? По-моему, говорит принц. Вот, молодец, настаивает на своем. А в это время...
И тут раздался известный шлягер из-за стенки.
Да, сидят, видимо...
Владимирский централ,
ветер северный. Опять песню про Костомеру распевает кто-то, непонятно. Мандалорский сразу насторожился.
Повел волосатым ухом.
Да, и это...
Наёба. Ой-ой-ой.
Уже поняла, что сейчас будет. Да.
Давай не будем.
Не надо.
А то выебут в жопу, как в прошлый раз.
И вдруг оказывается, что там сидят солдаты. Какие, блин, солдаты в бардаке, куда ходит принц? Ну, что это такое?
Во-первых, у меня, конечно, было полное изумление, потому что, учитывая, что это за человек, ну, бордель был бы снят просто полностью.
Конечно.
С первого этажа до последнего.
Конечно. Гнать всех нахер.
Потом, почему всего 3 шлюхи. 33 шлюхи, собственно, все, которые есть.
Ну вот в наших банях шлюх гораздо больше было в известные годы. Когда не успеешь в баню прийти, девок заказывать будете? Нет. Через 10 минут опять. Девок заказывать будете? Нет. Еще через 10 минут. А вот и девки! И да. Заходит минимум отделение. То есть рыл 10. Вот, смотрите, пожалуйста. У нас, я замечу, не для благородных, в общем-то, это как-то, а тут 3 или 4, сколько их там было.
3,
по-моему. Безобразие. Просто безобразие.
Во-первых, всех девок, потом всех симпатичных пидоров, учитывая наклонности, так сказать, этого джентльмена. Бордель снят целиком. Там, собственно, бордельная стража просто близко никого не подпускает. Кстати говоря, где стража в борделе? Там же должна быть. Это же уважаемые люди там собираются. Вдруг там обидит кто-нибудь кого-нибудь. Нельзя.
Это при любых раскладах. А может, кто-то пьяный придет. Например.
Не может, а точно.
Точно. Куда ему еще идти? Хочется узнать. Да, будет безобразничать. Охрана обязана быть. А тут, как всегда, ничего нету. И вот это непонятно, это же солдаты. Какого хера солдаты делают в этом заведении? Это дорого, блин, это не для вас. Не понимаю, блин.
Ну, там обслуживается великий мейстер Пайсел, патриарх всея Вестероса, владеет всем этим министр финансов, и там что, там солдаты, там два опера образовались, да, откуда?
Может солдат прийти, да?
Это вот как это, демократия
это,
называется.
Это все-таки не фильм «Бэтмен новый». Где кто там, прокурор главный, сидит в каком-то бредюжнике среди каких-то тварей и рассказывает свои ужасные коррупционные секреты. Я понимаю, когда для идиотов тут-то вроде стараются. В общем, странно. Ну и солдат тут же спрашивает: заблудился?
Дружок.
Там, я так подозреваю, по шмоткам-то понятно, с кем ты вообще разговариваешь. Ты что, встал смирно, решите уйти и покинуть помещение? Вали отсюда, блин, нет. Извините, что таращусь, говорит мандалорец. На моей родине ланнистеры попадаются нечасто. Этот молодец, актер прекрасный. Настоящая паскуда. Тварь. А я нечасто вижу дарнийцев в столице. Продолжает диалог какой-то дебил.
Не вставая.
Она мне нравится, вонь. Докладывает мандалорский. Молодец, блин. Молодец. Тот же сзади наеба. Пошли со мной, любимый. Солдат, ну ты посмотри на него. Тут же гомосек набегает. Господа, я найду для вас отдельную комнату. А ты зачем предлагаешь таких женщин дарнийцу? Спрашивает солдат. И тут важное примечание. Ему сгодится бритая коза и горшочек масла. Молодец. На что мандалорский витязь, знаете, вообще на свете ненавидят ланнистеров. Вам кажется, что золото, львы, золотые львы делают вас лучше всех. Позволь раскрыть секрет. Ты не золотой лев, ты просто розовый человечек, который не успеет выхватить клинок и протыкает ему руку. Тупой солдат хватался за меч, что действительно непонятно в таком маленьком помещении. Тут вот его пригвоздили, блин, второй дергается. Длинный меч – плохое оружие для ближнего боя, сообщает принц. Как только я вытащу клинок у твоего друга, начнется кровотечение. Боюсь, очень сильное. В кисти много вен. И он не выживет, если ты немедленно ему не поможешь. Итак, решайся. Тут заходит гном. Извините за вторжение.
Тут, конечно, все это меня, вот вся сцена. Во-первых, с конца. Он ему такой стилет воткнул. Куда? В кисть. Вы серьезно думаете, что от такого умирают? Нет. От такого точно не умирают. В кисти нет никаких вен, которые могут привести к летальному кровотечению вообще. Тем более, что там не вот такой вот кухарь всадили, а вот такой вот стилет, который просто дырку оставил. Да, это очень больно, но она, ну, мягко говоря, не это. Ну, она даже не опасная, по большому счету. Он же ему не в печень воткнул со словами: «Эй, давай посмотрим, как успеешь ты его до больницы довести или нет», а всего лишь в руку. Во-вторых, а чё он на них наехал-то?
Непонятно. Песню пели.
Они же… Нет, я понимаю, это солдаты ланнистеров. Возможно, какие-нибудь унтер-офицеры, но это не ланнистеры.
Да.
Это принц крови. Принц крови с этой мразью. Драться? Нет, если бы они на него набросились, ну, тут, конечно, придется. А сам об них руки марать. У него нож стоит дороже, чем оба два вместе взятые.
А если с одеждой и саблями, да.
Именно.
И с шапками.
А что, Ланнистеры? Они не Ланнистеры. Ланнистеры – это папа Тайвин, мама Лена, Хайме, какой-нибудь дядя Кивон. Вот это Ланнистеры. Вот их он не любит. А это просто подручные Ланнистеров, солдаты. Это просто мразь. Она...
Табуретки, фактически.
Она, вот смотрите, вот принц-то, великий герцог. Ну, будущий, допустим, да. Великий герцог. Под ним ходит граф. Под графом ходит маркиз. И под маркизом ходит барон. Ну, примерно так. Под ним ходят рыцари, а под рыцарями ходит вот эта мразота, которая пришла в бордель для приличных людей. Вы понимаете, что между ними дистанция космического масштаба? Он их просто не видит. Там, ну, откуда эти звуки?
Гаврила и хомяк, звуки прекратить, всех выкинуть нахер. Вот, собственно говоря.
Он бы к Питеру обратился, благо он там за главного, что я тут только что слышал. Сделать так, чтобы этого больше я не слышал. Ну и все, тут же бордельная охрана, со всем уважением, нахер отсюда. Потому что, а как иначе-то? Потому что, опять же, что герцог будет драться с этой мразью? Какой просто в этом чертов нахер смысл? Потому что ему от этого ни холодно, ни жарко. Ну, допустим, он их отбускает. Кстати говоря, скорее всего, учитывая да. подготовку, так сказать, и учителей фехтования, и всего остального, какие у него были с самого глубокого детства. А также превосходное питание, физподготовка и вот это вот все. Только зачем? Этим же даже похвастаться нельзя. Потому что если бы ты какого-нибудь там знатного рыцаря одолел, ну, этим можно похвастаться. Хотя бы перед самим собой, какой я молодец. А то, что ты двух мразей простолюдинских побил, ну и...
Ну, это то же самое, что, будучи, я не знаю, там каким-нибудь известнейшим сердцеедом, одержал очередную победу, пришел рассказать, как ты бритую козу... с горшочком масла огулял, да, вот тебя, блин, поймут, да, товарищи, так сказать, по высоким званиям, ну, короче, прибегает гном. Мы слышали, тут случаются неприятности. Мундалорский вообще внимания не обращает, там, прости, моя любовь, говорит он на ёбе. А гном кричит, я здесь, чтобы приветствовать вас в столице. Ну что, Мундалорский говорит, а это наёба, моя любовница, что тоже само по себе как-то, мягко говоря. Вот я тут шлюху привез.
Но это он специально, потому что он таким образом да. демонстрирует, что срать на всех он хотел.
Так точно,
да. Во-первых, протокол проигнорировал, во-вторых, его вынуждены в борделе вылавливать, в-третьих, он с проституткой фактически, ну, почти. Короче говоря, не с супругой, это какая-то, тем более, незаконно рожденная, а вы все говно.
Да, дальше, и тут же на ёбе представляет, а это дядя короля, кличка Бес, Тирион, сын Тайвина, Ланнистера, вот кого резать-то надо было, да. Ну, гном тут же, если могу что-то сделать, чтобы ваше пребывание в столице... «А ты кто?» – спрашивает мандалорец Брома. «Его наемный убийца?»
«А я Бром, это мои близкие».
Да, приосанившись. «Ну, начинался именно так, а теперь я рыцарь. И как ты это провернул?» – спрашивает принц. «Ну, очевидно, убивал кого тех, надо. Кого надо». Этот шутку оценил. «Так, ладно, гомосек, нам понадобятся еще две девки». «Девки, да?» Бром кивает, Тирион качает башкой. Да. Не участвуете? Гном говорит, участвовал. А теперь я женат. Дорогой принц, можно пару слов наедине? Вылезли на улицу. Тут Мандалорский говорит, я, похоже, по ошибке заглянул в бордель Ланнистеров. Ну, здесь принимают всех, даже дарнийцев. Хорошо. Король чрезвычайно благодарен, что вы проделали долгий путь ради его свадьбы. Давай-ка на чистоту. Жофрей оскорблен. В конце концов, я всего лишь второй сын, сообщает принц. Ну, отвечу тоже как второй сын, говорит гном. Я давно привык быть позором семьи. Вы для чего явились в Королевскую гавань? Меня пригласили на свадьбу. Я думал, мы говорим на чистоту. Ну, в последний раз я был в столице много лет назад, на другой свадьбе. Мои сестры Элии и Рейгара Таргаряна, последнего дракона. Сестра его любила, родила ему детей, пеленала их, укачивала, кормила собственной грудью, не подпуская кормилицу.
А прекрасный и благородный Рейгар Таргариен бросил ее ради другой женщины. И вот так началась война, которая закончилась прямо здесь, когда войско вашего отца захватило город. Гном тут же дистанцируется. Меня там не было. Да? Так вот, ее детей зарезали, моего племянника и племянницу, а потом разделали и завернули в плащи Ланнистеров. А моя сестра, вы знаете, что с ней сделали? Гном молчит. Я вопрос задал. Гном. До меня доходили слухи. Как и до меня. И самый главный слух про то, что Григор Клегейнгара изнасиловал Элию и разрубил ее напополам двуручным мечом. Меня там не было. Гном. Я не знаю. Ну, если сестру убил Гара, значит, приказ ему отдал ваш отец. Ну, так вот, передайте ему, что я здесь. И скажите, что не только Ланнистеры платят свои долги. Дерзко как-то выступает. Как-то даже непонятно, зачем это озвучивать вообще.
Ну, это для драматизма. Он такой, во-первых, а, дерзкий, б, у правящего дома Дорна большие претензии к Ланнистерам, что в самом деле неловко вышло.
Да, как-то
некрасиво. Некрасиво получилось. Что-то перебрали где-то, палочку где-то перегнули. Ну и, конечно, крайний папа Тайвин, потому что он же там самый старший, правильно? И поэтому к нему вопросы. Правда, если учесть, что они уже в прошлом сезоне приняли в качестве невесты, а это значит, что это оговорен был, ну хорошо, не брак, помолвка, дочку мамы Лены, как ее? Мерцеллу. Или не Мерцеллу?
Марфутку.
Марфутку, которая уехала в Дорн. Марджери,
да?
Нет,
не,
в Дорн.
Не, точно.
Ее в Дорн не, карлик ловко отправил.
Извините, туплю, да.
Вот.
Да.
Значит, что все, претензий больше нет. Ну, если договорились,
да,
то все.
Ну, а если не договорились, то никто бы ее не послал.
Нет, ну, если бы не договорились, во-первых, а никто бы ее не послал, может быть, даже ее бы отослали, то есть, типа, все, помолвки конец. И Дорн бы отложился, устроил бы сепаратизму, а может быть, даже какому-нибудь Бобби Старку примкнул, например. А с дарницами все время проблемы, потому что они как крымские татары, судя по описанию. То есть, там очень много пустынь, они там живут, им вообще там нормально. А когда другое войско приезжает, они в этих пустынях дохнут, и дарницы только, а, еще одни дураки. Жрать там нечего, если не знаешь, куда идти. Там даже с драконами их завивать не смогли. Это единственное королевство, которое добровольно присоединилось к семи. Потому что, опять же, их там в этой пустыне даже на драконе не выловишь. Ну, а летать там бесконечно нельзя. Нужно что-то жрать. Поэтому дарницы лютые. То есть, они к тебе вторгнуться могут, а ты к ним нет. Потому что вторжение к ним значит, что у вас там в пустыне все войско вымрет. А они к тебе замечательно приезжают.
Толково придумано.
Вот. Туда не течет ни одна большая река, если не ошибаюсь. То есть, значит, по воде к ним не доехать, куда можно просто снабжение организовать по воде, это же удобно. Угу. Вот у нас Крым такой же был. Его до конца 18 века не могли прихлопнуть только потому, что туда невозможно доехать по-человечески. А они могут, потому что они в этих степях живут.
Угу.
Вот. И еще Екатерина II им вынуждена была поминки платить. Как и Иван Грозный до этого, и как и Иван III до этого. Короче, сколько столетий прошло, а просто из-за неудобства логистики. Да, их бивали регулярно, в том числе вторгаясь в Крым, но захватить Крым было невозможно. Пока, наконец, не встала нормальная, уже современная, по тем временам, держава там с пушками, регулярной армией, линиями снабжения и прочее, прочее, прочее. Там, способностью к мобилизации, когда просто сказали, знаете, что все хватит. И того. А и вот с Дорном та же самая история. Поэтому дарницы очень важны для всех. Исключительно по книжке, по фильму выходит, что без Дорна, ну это прям гири на весах серьезная. Ссориться с ними, ну что-то не очень. И если с ними уже все, помолвку заключили, это значит, что у них союз на уровне правящих домов. И значит, одно из двух. Или сценаристы просто не понимают, что пишут, или наоборот, все понимают, но это еще мартиновская задумка, что принц Оберин самоуправствует. Потому что он видел в гробу своего раздолбая размазню старшего брата, а вот он лихой. Сейчас приедет и сам все зарамсит. Не, так сказать, советуясь со старшими родственниками. То есть идет сознательно на нарушение дипломатического этикета.
Ну, в кино действительно лихой. Орёт. Да. Ничего сказать не могу. Орёт настоящий.
Дыня сидит на каком-то бугре и зырит за своими драконами. Один рядом лежит, она его чешет за всякое, а два что-то там в воздухе за что-то бьются. Какого-то козла поймали, блин. За спиной стоит Георгий, смотрит.
Ну, козла ты... в обычном смысле.
Да.
Небритого.
Да.
Георгий вроде сменил шмотки какие-то на нем свежие, такие хорошие. Драконы притаскивают козла, роняют, дерутся. Этот почесанный дракон тоже начинает там принимать участие. Дыня его скребет, он огрызаться начинает, скотина такая. А эксперт по драконам Жора из-за спины докладывает. Это же драконы, Халиси. Они ж не приручаем. Никто не может их приручить, даже их мать. Важное примечание такое. Вот. Но... тут же какие-то безумные полки кастратов стоят. Кастраты, вот я все время это, вы представляете, что это такое, собрать в одну кучу такое количество народа, а потом их вот так вот построить, а потом, чтобы они вот так вот стояли, там половина в обморок упадет уже через полчаса, блин, да еще и на жаре на такой. Дыня подбегает к Абдристану, сэр Абдристан, о, ваша милость, а где Нахамкис? Спрашивает Дыня, где червяк? Играют, ваша милость.
Играют!
Тут бежит Дыня через строй, через людей там, блин. А в это время Нахамкис и Червяк сидят, держат сабли. Нахамкиса подменили, как это...
Нахамкиса как подменили. Был блондин, стал черноволосый, бороды не было, борода отросла.
Что это за херня? Это зачем вообще, я не понимаю? Умер предыдущий актер или что? Зачем?
Вы же его Харриту заявили уже. Да. Тебе другой Нахамкис. Так они гору три раза меняли, ничего, все в порядке.
Тот хоть с горшком на голове ходит.
Его, о, его видно, все три сезона его видно, все три сезона разные люди.
Это неправильно, так нельзя, блин. Мы такое не
любим. Не, этого не люблю.
Давно сидят, спрашивает Дыня, с полуночи. Похоже, червяк сильнее, чем кажется, но у него уже руки дрожат, говорит Нахамкис. Что за приз? Потому что в дурацком конкурсе честь ехать рядом с вами по дороге в Мейрин. Дыня, веска, честь достанется Георгию и Абдристану.
Они нормальные, они
поскольку
дураки.
Ни один из них не заставил меня ждать, а вы двое поедете в Рейгарде охранять скот. И последний, кто уронит меч, может начинать искать новую королеву. Тут Нахамкис на древнеармянском... Тебе нравится девчонка? Должно быть это грустно. На что червяк отвечает? Ты не умный человек, Нахамкис. Не смотри на фамилию. А Нахамкис цинично отвечает. Лучше не иметь мозгов, чем жить без яиц. Ну, тонко как-то. Зачем хамить незнакомому? Вот военачальнику, под которым ходит, там, я не знаю, 8 тысяч.
Они меряются письками. И это в американском кино обязательно нужно, потому что если не меряются письками, непонятно, зачем это вообще все.
Восточный человек, казалось бы, непонятно. Королевская гавань. Шила кормит самсу.
Самсой.
Да, самса в отказ не хочет.
Самса, скушайте чурек.
Нет аппетиту. Сожри хоть пирог с голубями. Не хочу. Лимонные пирожные. Спасибо. Вы же их любите. Тут подкатывает гном. Вы ей скажите, что ей надо есть.
Вам надо есть. Есть.
А я не хочу, говорит самса.
Тут же все объяснил.
Тут гном, я могу побыть со своей женой наедине? Осведомляется он у прислуги. Одна прислуга сразу сдриснула, а Шила смотрит на гнома со значением, потом тоже хоть ей надо есть. Гном начинает объяснять, что я ж это не могу позволить голодать. Я ж ваш супруг, давал клятву вас беречь, позвольте вам помочь. Как? Я не знаю.
Кстати, самса не выглядит, как будто она голодает. Она такая румяная, такая мордатая.
Шерсть у нее шерсть блестит, блестящая. Прям медное золото вообще. Шерсть красивая у самсы. Ну, в общем, лежит без сна и думает, как они умирали. Могу достать эссенцию белладонны. Поможет уснуть. Вы знаете, что они сделали с моим братом? Говорит самса. И это она еще не знает, что это папа Тайвин всех подговорил. Привязали башку от волка, а мать мою перерезали ей горло и бросили в речку. Гном уже не знает, куда деваться. Ужасное преступление. Вашего брата я не знал. Мне он показался хорошим, я его не знал. Матерью вашей восхищался. Она меня казнить собиралась. Но я все равно восхищался. Сильная была женщина. И становилась свирепой, когда речь заходила о защите детей. Самса. Мама хотела, чтобы вы жили. Я в этом уверен. Ну, тут самса подрывается куда-то бежать. Простите, хочу посетить Богорощу. Давай, давай. Молитвы помогают.
И пост, и радио Радонеж.
Да, я больше не молюсь, говорит самса.
Меня там просто не трогает никто.
Единственное место, где никто не лезет с разговорами, в том числе и ты, гномяра, блин. Расстроенный гном идет к себе в номера.
Там уже его шило, растопыренное.
Там уже шило у ноги в балдахин уперев, значит, ты что творишь, блин? Дура, а что я по-твоему говорю, иди ко мне, я сколько раз говорил, сюда нельзя приходить. Да-да-да, опасное место, гостебется шило, это ж сколько, ты что, про меня вообще забыл, сколько дней мы с тобой не были. Ну, разумеется, не забыл, я тебя хочу, кричит шило, а ты меня. Ситуация немножко напряженная, говорит гном, какая? Племянничек-король хочет меня убить, жена меня ненавидит, поскольку мой отец убил ее семью. Мандалорский хочет убить всех, кто носит фамилию Ланнистер. Но тебе надо расслабиться, тебе же хочется. А гном отказывается разведчика запускать.
Расслабляться не хочет.
Отдергивает руки, блин.
Ай!
Время неподходящее. Да у тебя вечно неподходящее. А теперь у тебя малолетняя жена. Ты же ее любишь?
Найн!
Это я едва знаю. Она же ребенок, который меня презирает. Это не ответ, говорит опытная шлюха. Не люблю. Не съезжай с темы. Ты пытался отослать меня подальше. Отослать? Ну, чтоб я взяла бриллианты и исчезла. Ты что буровишь? Если хочешь, чтобы я ушла, ты просто скажи. Я не понимаю, о чем ты, говорит гном. Ты хочешь, чтобы я осталась? Ну, в общем, чисто бабские разборки. Гнома жалко. Нехорошо получилось. А в это время...
А получается, что Варис-то сам... пытался ее дослать по собственной инициативе.
Без, ну, естественно, без гнома. Варис положительно к гному относится, поэтому хотел как лучше.
Как это было сказано в сказке о тройке братьев Стругацких, положительная реморализация. Они там тройку при помощи дистанционной магии пытались положительно реморализировать, но ничего не получилось. Так и с гномом, фиг его реморализируешь, потому что он же пьет, а алкоголь любую магию отражает.
В соседнем помещении врач-убийца известный цепляет Хайме железную руку. Вот тут точно как этот Гёц фон Берлихинген с железной рукой.
Убийство, что-то у него просто рука должна быть сжимающаяся.
Конечно, да. Скажи своему капитану, к его императорскому величеству я, как обычно, отношусь с подобающим уважением. Но сейчас скажи ему, что он может поцеловать меня в жопу. Так, так говорил Гёт фон Берлихинген про респект и им аршлекен. В нацистской Германии имя Гёца было присвоено 17-й моторизованной дивизии СС, эмблемой которой была железная рука.
Именно так.
Многим, да, интересно бывает. Ну, доктор, значит, смотрит на руку. Превосходная работа, произведение искусства. Если тебе так нравится, говорит Хайме, отруби себе руку и забирай. Тут заходит мама Лена. Вот неблагодарная. Я несколько дней просидела с ювелиром, уточняя детали. Дней? Изумляется Хайме. Ну, полдня. Целый день, да, беда, блин, говорит мама Лена. Как ощущение? Крюк был бы практичнее. Ну, вот как-то да, крюк действительно практичнее. Мама Лена, а я считаю элегантно. Большое спасибо и за все остальное. Симптомы ослабли, спрашивает врач-убийца. Исчезли полностью. Я у вас в долгу. Майстер Кайберн. Ай, не майстер, ваша милость. Но рад помочь, чем могу. Этот подпольный Менгеле подсуетился уже и тут. Маме Лене там, видимо, какие-то противозачаточные таблетки выписывал или что. Странный человек, говорит Хайме. А мне нравится. Талантливый. И что у тебя за симптомы? Тебя не касается. Ты позволила к себе прикасаться? Ревануешь? Удивляюсь. Пайсела ты к себе не подпускала. Не позволю старому блудодею к себе прикасаться. От него воняет дохлой кошкой. Не уверен, что мне знаком запах дохлой кошки.
Как от пайсела.
Они смердят, как пайсел, да. Говорит, мама Лена, делая 3 жадных глотка ежевично на стакане, блядь.
Что-то ты много бухаешь.
Да, ты стала больше пить. Да, почему? Дай подумать.
Дай-ка подумать.
Ты затеял драку на улице с Недом Старком, исчез из столицы. Мой муж трагически погиб на охоте. А ты, должно быть, сильно расстроилась. Единственную дочь сплавили в Дорн. Мы пережили осаду довольно короткую. Довольно короткую, которую я не рассчитывала пережить. А теперь я женю старшего сына на развратной сучке из Хайгардена. Сама должна выйти за ее брата, известного мужеложца. Так что Хайми докладывает, а отец сегодня от меня отрекся. Быть того не может, говорит мама Лена. Ты все, что у него есть. Ты забываешь о Тирионе. Ты ж не планируешь остаться в гвардейцах на самом деле, говорит Лена. Ну, пребывание в Королевской гвардии означает, что я буду жить в Красном замке с тобой. И начинает хватать ее
за всякое.
Куда? Не сейчас. Да я ж хочу. Не сейчас, а когда? Я здесь уже несколько недель. Что-то изменилось, начинает подозревать Хайми. Все изменилось. Ты вернулся после стольких месяцев без извинений и без одной руки. И
думаешь, в смысле?
Думаешь, что все будет как раньше? Ну, тут Хайми охерел уже. Это за что я должен извиняться? Ты меня бросил. Настоящая женщина. Настоящая. Я, по-твоему, хотел оказаться в плену? Не знаю, но здесь тебя не было. А
всё,
пятерка,
да,
пятерка.
Точно.
Мартын где-то сталкивался с настоящими бабами. За гранью. Ты оставил меня одну. Да я каждый день в плену планировал побег. Каждый день людей убивал, чтобы вернуться к тебе. Слишком долго. Вот это да. Я маму Лену полюбил всем сердцем.
Еще и без руки главный волос. Виноват.
Такое, блин. Да, что ты сказала? Я сказала, слишком долго.
Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол.
Его хочу любить. Тут в дверь скребутся, значит. Хайми кричит, валите отсюда. Мама кричит, заходите. Заходит служанка, извините, вы велели немедленно прийти, если будет что-то важное.
Потому что служанка полила ухо, да, когда карлик с Шилой беседовал.
Ухи возле Шилы, да, и явно все подслушала. Отбываем на Колыму, но с южной стороны. Да.
Южное Приколымье.
Да.
В каком-то карьере...
Там явно ущелье, антураж подобный, ну, хорошо, красиво, там камни какие-то, прям разломы. Рыжий, значит, ты еще решила убить, девка сидит.
Стрелы мострячит.
Стрелы мострячит, да, ты еще решила убить всех ворон лично. А ты решил тут сидеть и чесать яйца до зимы. Мы ждем приказа Манса, говорит Рыжий. Ты послал гонца через стену в новолуние, в полнолуние. Если он не вернулся, значит, уже не вернется.
Господи, если она
такая умная,
послал одного гонца через эту долбанную стену 210 метров в высоту льда, так он, может быть, просто не дополз.
Да.
Кстати, судя по всему, у них там, ну, практически бесперебойный телеграф налажен. Ну, сам залез туда со всей братвой, обратно гонца послал, гонец обратно залез. А все, пофигу просто. Ну, подумаешь, 210 метров льда отвесного. Да ж фигня.
А вот этот...
Лазим как хочем.
Вот этот Оруэлл там со словом, с этим, с орлом.
Оруэлл же, Оруэлл
да,
же.
Нет, а в целом-то они не могли орлов засылать или там опять какая-нибудь магия идиотская не позволяет летать птицам. Голубятня какая-нибудь, я не знаю, там все могло работать нормально. Не верю, блин.
Да нет, там вообще, то есть, ладно, дозорных там мало на стене, но они там есть, и они ходят, они, в принципе, очень сильный мешающий фактор.
Конечно.
Плюс сама стена мешающий фактор, и вот вы забрались, хер знает сколько времени вы там ходите, а что вы кушаете, прошу прощения. То есть, вы убиваете местных, забираете жратву у них и кушаете ее. Это значит... Что все окрестные лорды, которые обязаны местных защищать, начиная с дозора, заканчивая амберами ближайшими по адресу, уже знают, где вы. Потому что первые, кто вас заложит, разбежавшиеся крестьяне. Они вас все очень сильно любят. Они сбегут, всех вы не переловите, это невозможно. Конечно, ну, всего того, что они же там живут, они местность-то хорошо знают, да. В отличие от вас. Вы там от случая к случаю, они постоянно. Знаете, куда они побегут? Туда, где есть военная сила. А именно, это будет Черный замок и Амбер. Вот все ближайшие места, где есть отряды какие-то. И все.
Долго вы там не проходите.
Так. Дальше у вас одна грабельная деревня, вторая грабельная деревня. И вот уже направление маршрута выяснили. Собственно,
это дальше. Это первая, а это вторая.
Да. Дальше,
что там рядом еще
есть? Дальше дело техники. Учитывая, опять же, что у вас ни коней, ни хрена. Ну, в общем, засекайте время. Когда...
Это странно, коней они вроде там в предыдущей этой
серии. На всех-то все не хватит. Там же было несколько коней.
Кто-то мог держаться за хвост, бегать рядом, я не знаю, остальные ехали бы неправильно.
Ну, все равно как-то это очень-очень странно, потому что их бы выловили в 6 секунд. Опять же, учитывая, что для дозорных, да и вообще для всех местных, ни разу не секрет, что эта сволочь умеет лазать через стену и обратно и устраивает там набеги, как-то умудряется воровать. Баб, свиней и коров.
Да, да, через стену.
Там, перетаскивая их через 210-метровую стену.
Возможно, на ходу сжирают. Да. Ну, тут вопрос, конечно. О, рыжий задает вопрос. И что ты предлагаешь? Напасть на Черный замок нашим отрядиком? Твой красавчик каркал, что там гнездится 1000. Он соврал. Да ну. Может, он все время врал? Спрашивает рыжий. Ты сказала, что всадила в него 3 стрелы. Всадила. Да я видел, как ты попадала кролику в глаз с 200 ярдов. И если этот пацан еще хочет, ходит, значит, ты дала ему уйти. Сверху раздается секретный свист. Да. И в эту каменную канаву заходят какие-то упыри. И тут звучит прекрасная фраза Тенны. Ненавижу, блядь, Тенну! Смешно. Заходит наш актер Колокольников.
Да. Весь у шрамах.
Богато украшенный шрамированием, да. Тебя прислал Манс. Вы как нас нашли? Вы пришли с юга, а не с севера. Ну, Колокольников докладывает. Сделали крюк. Взяли немного еды на ужин в деревне по дороге. Вот почему здесь мясо намного вкуснее, чем с нашей стороны стены? Может, здесь все лучше питаются? Тут уже явно какие-то нехорошие намеки идут. Жирные все, ленивые. Ну, тем проще для нас. А вы что, не видели, как мы подходим? И вопрос, потеряли варга? Ну, то есть, там этот беспилотник постоянно летать должен, и они постоянно должны все видеть и знать. А вороненка, которого тащили с собой, его тоже потеряли, ласково осведомляется лысый. А что рыжий отвечает? Я отвечу перед Мансом, а перед тобой не буду. Тут чисто художественный фильм «Брат 2». Прёшь её. Твоя? Я сама по себе, отвечает рыжая. Она смотрит слишком тощая. Не то, что вороны в Черном замке. Вот ты представь, как они толкутся в кладовках, обжираясь ветчиной, кровяными колбасами и тушенкой, набирая, приобретая округлость, набирая жир и сочность. То есть уже явный людоед какой-то. Слушай, Тормунд, были у нас разногласия? Ну, хотя бы раз в этой жизни, а там... Двое толкутся вокруг костра, из какого-то мешка что-то там вытряхивают. Ну, ты хоть раз в этой жизни отведай воронятины. И уже на штырь какой-то насажена человечья рука, а не ее.
Не самый лучший вариант для людоеда. Рука, да. Какой смысл?
Как-то это, жопа и ноги, вот где все мясо сосредоточено, а тут-то что, ребра грызть какие-то, руки, непонятно, то есть явно люди не знают.
Его же даже не освежевали, ничего, да. Она прям с кожей.
Не понимают, чем они...
Кстати, а как они насадили ее на вертел? Через кость, что ли, или как? По длине-то?
Ну, это как всегда в кино. Я, правда, ну вот меня все время удивляет, когда они там какую-нибудь свинью крутят. Но народ как-то подсказал, что, возможно, это как шаверма.
Это шаверма и есть, да, срезают, только так.
И едят. Ну, так кто целая свинья, а тут какая-то рука.
Пропечь свинью невозможно вообще. Конечно. Единственное, что из таких крупных животных пропекается сам по себе, это гусь. В силу того, что он жирный, у него жир горячий начинает проникать везде, и он продается весь термообработки. А все это вот свинья, баран целиком зажарены на вертеле, нет. Это шаверма. Его крутят и постепенно срезают.
Только если в тандыре.
Ну или да, в мегатандыре.
Там арабы верблюдов целых жарят. В верблюда запихивают ишака, да. В ишака барана, в него кошку, туда крысу, блин. И все прекрасно получается. А так нет. Ну и пока людоеды там какие-то руки жарят. Фу, ну что это такое? Ну, позовите нормальных людей. Не понятно. Мы, значит, в черном замке. Незнайка одевается, пока непонятно для чего. Незнайка докладывает, что в последний раз, это он про дядьку, видимо, да, виделся в Винтерфелле. И он сказал, когда увидимся снова, ты будешь в черном. Это он про Роба. Всю жизнь я завидовал Робу. Хотел, чтобы отец смотрел на меня. Как на него. А он был лучше меня во всем. В драке, на охоте, там, верхом с девчонками. Девки его обожали. Я пытался ненавидеть его, но не мог. Все мы из уголка докладывают. Я тоже иногда хочу тебя ненавидеть. Но ты тоже лучше меня во всем.
Ну, кроме чтения.
Кроме чтения, конечно. Так, тебя там уже ждут. Незнайка вздыхает. Он давно хотел меня повесить. Это он, видимо, этого Алистера, да?
Алистер Кроули.
Да, никто тебя не повесит, говорит Сёма. Ты ж не сделал ничего плохого. Да я много чего натворил. Ну и тут переходим в солдатскую столовую, а там уже сидит трибунал. Блин. Во главе с Алистером Кроули. Так ты умышленно убил Куорена Полурукова? Неумышленно, говорит Незнайка. В смысле, ты ж проткнул мечом брата ночного дозора. Как это назвать? А он хотел, чтобы я его убил. Тут сбоку бастард, сын изменника. Вы чего от него хотели, блин?
Диана Слинт, свежеприсланный на усиление военспец.
Незнайка докладает. Полурукий считал, что единственный шанс остановить Манса – внедрить в его армию лазутчика. Не говори о полуруком так, будто ты его знал. Он был мне братом. Ну, тогда вам известно, что он готов был на все ради стены. Вольный народ чуть не сварил его заживо, но, позволив мне убить, вольный народ...
Что он
кто это только что сказал? Вы его послушайте. Он даже говорит теперь, как одичалый. Да, говорит Незнайка, я говорю, как одичалый. Я ел, можно сказать, кушал с одичалыми. Лез на стену с одичалыми, я возлег с одичалой девушкой. Сбоку опять этот присланный замполит.
О, ну все понятно.
Ты признаешь, что нарушил обет? Признаю. Ну, все ясно, закон есть закон. Он должен умереть. На что слепой дедушка с другого боку, слышь, если бы мы рубили головы каждому переспавшему с девкой, на стене служили бы только безголовые. А черт! Но Алистер не сдается. Одно дело бегать в бордель кротового городка, и другое – спать с вражиной. Незнайка говорит, вот пока мы здесь обсуждаем, какие правила я нарушил, Манс-налетчик идет к стене со 100-тысячной армией. Не могет того быть, говорит Алистер. Стоит собрать 50 одичалых вместе, они тут же начнут убивать друг друга. 100 тысяч, говорит Незнайка. Он объединил теннов, рогоногих и кланы Ледяной реки. С ними выступили даже великаны.
Великаны?
Говорит замполит. Слышь, ты за стеной ты когда-нибудь был? Спрашивает Незнайка.
Молчи, говно, я воевал.
Я командовал городской стражей Королевской гавани. Мальчишка, ну теперь вы здесь. Вы, вероятно, плохо справлялись со службой. Молодец.
Да как ты смеешь?
Тут Незнайка включает эксперта. Это было в степях Херсонщины. К югу от стены уже есть банда одичалых, ведомая Тормундом, великаньей смертью. Я убил их варга и еще троих, а они утыкали меня стрелами. У них приказ атаковать Черный замок с юга, когда Манс ударит с севера. Сигналом к атаке послужит костер. Манс сказал, что это будет такой костер, какого никогда не видел север. Вот такая правда. И все это правда. Вы что, собираетесь меня казнить или я свободен? Слепой дедушка говорит, никто из нас не свободен. Мы все служим ночному дозору. Но сегодня мы тебя головы не лишим. Ступай.
Тут Алистер начинает кричать: «Я исполняю обязанности командующего». «Да, исполняете». «Я не доверяю бастарду». А он сказал правду.
Откуда ты знаешь такое?
А вы всегда понимаете, когда кто-то лжет? Откуда у вас такой волшебный дар?
Суперспособность.
Да, на что дедушка говорит? «Да я вырос в королевской гавани». Среди пидоров, бля. Молодец, молодец, да. А тем временем в этой самой королевской гавани бабушка Алена выбирает драгоценности для внучки на свадьбу. Так, херня, херня, ты королева, а не вол. Твой дед подарил мне такое же на мой 51-й день именин. Марфутка суетится. Бабушка, через 2 недели свадьба, нельзя отвергать все. Бабка швыряет там всю забор, борзевшая. Так, девки, идите, говорите с ювелирами, скажите, кто вы, кто вас послал, кто принесет самое красивое ожерелье, получит лучшее из оставшихся. Внучка войдет в синагогу через 2 недели, вдохновит на 1000 песен. Будет печально, если на ней окажется подобная дрянь. Марфутка сбоку может предоставить выбор Джоффри. Ну, правда, есть риск получить на шею вязанку воробьиных голов, блин. На что, бабка, там ты за базаром-то следи, блин, даже здесь и даже со мной. Тут заходит Брыня. Охереть. «Добрый вечер, извините за вторжение, меня зовут Брыня из Тарту». «Да мы знаем, кто ты, наслышанные, но слышать это одно». «Вы великолепны, необычайно, я слыхала, вы втоптали моего внука в грязь, как глупого мальчишку, кем он и является». «Ну, Брыня тут, миледи, я понимаю, вы сейчас весьма заняты, не могли бы вы уделить мне минутку?» «Ну, тебе-то отказывать опасно», говорит бабушка. Брыня прогуливается с Марфой. Марфа в недоумении. «Тень?» «Да, тень», – говорит Брыня, – «с лицом Станиса Баратиона. Клянусь всеми богами, это был Станис. Он проткнул мечом сердце Рейнли и пропал». А мертвец захохотал, трижды пернул и пропал. «Когда-нибудь я отомщу за нашего короля». «Теперь наш король Жофрей», – говорит Марфутка. «Не хотела вас обидеть». «Все в порядке, блин». А тем временем Хайме, глядя в карту, расставляет...
Секретную карту.
Да, расставляет посты свадебные. Блин, Жофрею нихера не интересно. Хайме глубоко в теме, он все-таки охранник. Вся королевская гвардия будет на страже.
Вот, сэр... С левого фланга будет стоять,
да, сэр. Да, сэр Борос вот здесь. Сэр Престон встанет возле увеселительной площадки.
Ваша милость.
Жофрей отвечает: «А? Ну да, один гвардеец рядом с этой, как ее там, продолжайте, блин». Хайме продолжает.
ФСО,
да,
вот несет тяжелую службу.
Да, сэр Берин будет охранять леди Марджери и Томмена.
«Я всегда охранял самого короля»,
говорит Мерин, «во время вашего отсутствия, все время вашего отсутствия».
«Я вам благодарен», говорит Хайме.
А Жофрей говорит: «Да все хорошо, не ожидаю никаких неприятностей». Мерин сбоку подпёздывает: «Народ любит своего короля, люди знают, кто их кормит».
«Марджери?»
«Да, кормит», говорит Хайме. «Марджери Тиррелл, как я слышал».
«Минуточку», говорит Жофрей, «все знают, что я спас город, это я выиграл войну».
Хайме поправляет: «Осторожно, война еще не выиграна, пока Станис жив». «Да я разбил Станиса при Черноводной. Жаль, что ты ничем не помог, дяденька». «Простите, ваша милость, я был довольно занят». «Занят сидением в плену», говорит племяш. «Молодец, все чисто мама». Это и есть знаменитая книга братьев. Там какой-то бук немыслимого. Это «Все великие деяния всех великих гвардейцев». «Сэр Артур Дейн, меч утренней зари, возглавил атаку на братство Королевского леса». 4 страницы для одного Дункана. Он действительно был великим, говорят. «А вот сэр Хайме Ланнистер», говорит Жофрей. «Кто-то забыл записать твои великие деяния».
«Время ничего еще будет»,
говорит Хайме. «Да ну», говорит Жофрей, «для 40-летнего рыцаря с одной рукой, и как ты сможешь меня защитить?»
«Я пользуюсь левой рукой, ваша милость, так даже интереснее».
Все уходят, Хайме открывает свою страничку, а там действительно только что-то там родился, крестился, записано.
Ну, там записано буквально следующее. родился, крестился, зарезал короля, которого охранял. Вот это для ФСОшника мегаподвиг просто. Причем, что особенно противно написано почерком сира Абдристана, потому что там же обязан только лично начальник ФСО заполнять книжку приходно-расходную.
Начальник караула.
Да. Это интересно, они такие красивые там миниатюры с гербами рисуют тоже сами. То есть они все еще и рисовать офигенно обученные, судя по всему.
Не просто, да. Твердость рук, художественные навыки, буквицы выводить.
Это очень тяжело миниатюру рисовать. Там нужно настолько твердую руку иметь и настолько наметанный глаз. Вот эти вот закорючки, вот такие вот спичечный коробок. Это ж.
Поди нарисуй.
Поди нарисуй. Вон, в Узбекистане только что были. Только там приятно. Люди настолько ловко рисуют на тарелках. Да. Прям такие все эти какие-то такие завитушки тут так, смотришь, уже готово. Как ты так умудряешься?
И сабля. А над саблей написано это решение.
Да.
Как сейчас помню. Им рисовать нельзя, поэтому они мастера орнаментов.
Очень рисовать людей нельзя, хотя все равно рисуют. Вся эта их это Центральная Азия, там всякие Фердоуси, Зафарнаме, все остальное, все в картинках людей и никого не парит. Вроде нельзя, а немного можно.
Чуть-чуть. Обратно дыня. Стоит дыня, а там идут маршевые колонны на фронт. Беседуют с военной переводчицей. В Мейрине бывало, ну, несколько раз. И? Говорят, на строительстве Великой пирамиды погибло 1000 рабов. Ну, и тут дыня. А теперь армия бывших рабов марширует к их воротам. Думаешь, великие хозяева встревожились? Ну, если они умны.
Интересно, может, она спрашивала не про то, сколько погибло невольников на строительстве пирамиды, а какие там Макдональдс есть, где пожрать можно прилично, не знаю, там баня хорошая, достопримечательности, нет?
Да,
она все про какой-то негатив.
Или, возможно, какие стены, где стоит, как штурмовать.
Может, деньги там много есть, зачем штурмовать?
Тот к дыне подкатывает на Хамкис. Кому сказано ехать на заду? На Хамкис говорит, мне надо сообщить кое-что важное, стратегическое такое. Военная переводчица откланивается. Ну, что за вопрос стратегии, говорит дыня. Чисто Микки Рурк в фильме «9,5 недель». Замечательный был. Ты смотрел
9,5 недель?
Ты молодой еще был?
Очень.
О, не забывай. Сумеречная роза. Хочешь идти позади всех пешком? Продолжает говорить мерзости дыня. А это называют дамским кружевом. Предпочитаешь идти босиком? Надо знать страну, чтобы ей рулить, говорит на Хамке. Растения, реки, дороги, народ. Вот отвар из закатной розы сбивает лихорадку, понижает температуру, видимо. А в Мейрине все об этом знают. Особенно рабы, которые готовят отвар. Если хотите, чтобы они шли за вами, станьте частью их мира.
Стратегия.
А это золото гарпий. И из нее никакого отвара. Красивое, но ядовитое. А ты азартен, парамон. Ваша милость. Тут вдоль дороги прибита девочка к какой-то там перекладине и куда-то показывает пальцом, куда идти надо. Все, увидев безобразное зрелище, все затормозили. Абдристан сбоку, вот отсюда до Мейрина, такой указатель стоит на каждой миле. И сколько миль отсюда? 163. Пошли вперед лошадиный отряд, чтобы всех похоронили. Вам не стоит на них смотреть. Нет, не надо. Я увижу все их лица до единого. Ошейник с нее снимите, прежде чем похоронить. То есть, видимо, освободить.
В ярость от приходит рабства. Постепенно.
Да.
Дыня постепенно приходит в ярость благородную.
Да,
вскипает. И сейчас принято делать революцию сверху. Налицо левый поворот в Эссосе. Соответственно, где-то тут Кургиняк в большой шапке. Предательской. О, тут точно левый поворот. Кто у них Кургиняк в большой шапке?
А в это время самса, сверкая рыжими волосами, сидит на берегу, медитирует. А наверху на балкончик подкрадываются Брыня и Хайми. Вон она. Ну, она, ты ж обещал. Ты мне какие клятвы давал? Вернуть девочек Старков матери, которые теперь мертва.
Кому возвращать-то?
Защитить их, говорит Брыня. Арью Старк никто не видел с тех пор, как убили ейного отца. Как думаешь, что с ней?
Я бы поставил на то, что она мертва. В смерти есть некая защита, ты не находишь. Хайми молодец, как уж на сковороде, блин. А Самса теперь Ланнистер, и это осложняет дело.
Осложнение не освобождает тебя от клятвы, говорит тупая брыня, блин.
И что мне делать? Выкрасть собственную невестку и куда ее везти? Где ей безопаснее, чем здесь?
Посмотри мне в глаза и скажи, что в Королевской гавани она в безопасности. Хайми уже выходит из себя. Слышишь, мы с тобой точно не родственники. С той минуты, как я вернулся, каждый Ланнистер норовит стать для меня источником геморроя. Ты, наверное, тоже Ланнистер. Если не лицом, то хотя бы цветом волос. Разбегаются, а Самса поднимается.
Кстати, идет... а что она в самом деле на него наехала? Я так из книжки и не понял.
И а что наезжать-то? Ну вот она здесь, и что,
куда. Самое главное, клятву он давал кому?
Катьке.
Катьке. Катька, все. Клятвы нет. Это во-первых. Во-вторых.
А он переклялся Брыне, по всей видимости.
А, ну ладно, окей, переклялся Брыне. Катьки нет, Брыне есть, но при этом он же не знал, что аварии нету. Не знал, а аварии нет. Где ее искать-то?
И как, да, защищать. Смешно. Просто смешно.
Это теперь жена брата. Соответственно, а потом куда их девать? Везти на Колыму Джону? Не знаю, скосу. А других-то родственников у нее больше
не
нет.
Осталось, да. Всех...
Ну, по крайней мере, из известных.
Всех добрых дедушка в близнецах.
Того.
Да. Неясно. Дура, короче. Она все время дура, и тут особенно. Самса стартует по тропинке куда-то там. Как обычно, ни конвоя, ни сопровождающих, никого нет, она шарится одна. И следом выпрыгивает какой-то алкаш.
Ну, тот самый, которого она спасла, да, от Джафрея.
Да, 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 все хорошо. Вы пьяный, говорит Самса.
Да.
Чисто здрасте, ваше. Вы пьяный. Да, говорит, у меня повод был. Когда-то я был рыцарем, а теперь я просто шут. Вы меня не помните? Вы ж сэр Донтос. День королевских
Донтос.
Да, простите, я должна была вспомнить. Ну, в общем, он теперь в шутах. Я перед вами в неоплатном долгу. И достает цепочку с висюльками с какими-то. И это принадлежало моей матери, а до нее ейной матери. Дом Холлардов когда-то был силен. Это все, что осталось из-за горьких, жирных пьяниц вроде меня. Возьми, не возьму. А у меня больше ничего нет. Это все. Возьмите и носите. И пусть мое имя хоть немножко блеснет на солнце, прежде чем исчезнуть навсегда. Я буду носить с гордостью, сэр Донтос. Как-то непонятно, к чему это.
Зачем? Это понятно, к чему, естественно. Почему? Во-первых, Донтос, Донтес фактически.
Да.
Донтес сам все подбивает клинья в том смысле, чтобы она ему доверять стала.
Ага.
Потому что это чувак, которого хитро подвел к ней мизинец.
Ага.
Беляш. А в сеточке-то в драгоценных каменьях ядовитые капсулы спрятаны.
Ага.
Именно из этих ядовитых капсул потравят Джафрея. Потому что она будет на свадьбе от него рядом, и можно будет легко подсыпать из ее этой самой сеточки ему в вино яду.
Угу.
Это задумала уже баба Алена. Это они же с Беляшом вместе думали Джафрея извести. Соответственно, Беляшу нужно Самсу вытащить,
угу.
А маме, бабушке Алене нужно убить Джафрея, так, чтобы никто носу не подтащил.
Не догадался, да.
Поэтому отравить к чертовой матери, спихнуть на карлика, потому что он в сильном конфликте с королем,
угу.
Находился рядом с Самсой, Самсы нет, кто виноват, понятно, кто виноват, но подставить, короче говоря. То есть, чтобы не подумали на хороших людей, чтобы потом можно было Марго выдать для следующего по очереди за Тобина, потому что он не такой долбанутый, как Джафрей, и всем будет хорошо от этого. Соответственно, Пеляш получает Самсу. И прибирает к рукам таким образом Лизу Арен, а потом еще и Винтерфелл.
Толково. Толково.
И вот он был говно, просто министр финансов останет прямо сразу двух больших территорий начальник.
А всего-то надо приморить негодяя.
Да. И вот они с мамой Аленой разработали план некий.
Хорошо придумал.
Для чего?
Ну, так это Самса должна была подсыпать.
Нет.
Нет?
Подсыпал-то мама Алена лично.
Да,
просто самса рядом находится постоянно с карликом. Около карлика будет тереться Жофрей со стаканом. Ему можно будет ловко туда. А яд где? А на башке у этой дуры. Никто не догадается.
Хитро. Ну, мы еще до этого дойдем.
Да. Но стратегия такая, просто иначе непонятно будет, что там Дантес-то делает.
Да, постарайтесь избегать воплей, тут спойлеры какие-то, еще все кругом сплошные спойлеры. Мы все знаем, что дальше будет, и вы, наверное, тоже знаете, да. А в это время авария едет с Собакевичем.
Аварию, кстати, везут.
Как она там жопой на этой луке сидит?
Она сидит не на луке, она сидит на шее у лошади, что просто за границами добра и зла. Это понятно, что это снимают во время проездки на дистанцию 50 метров, ну хорошо, там 8 дублей. Во-первых, там сидеть невозможно на шее, вообще никак. То есть этому сатане, этому пёсу придётся постоянно держать, чтобы она не съехала никуда, потому что шея вот такая, да, вот, на ней, да, не усидеть, да, тем более боком. Во-вторых, это лошади чудовищно неудобно, потому что у нее от шеи ход зависит у лошади. То есть она голову вперед послала, значит, у нее освободились мышцы, так что она может галопом пойти. Голову, ну, галопом, карьером, в смысле, самым быстрым. Голову собрала, там или рысь, или короткий галоп. Она смотрит головой во все стороны. Ей это важно очень, потому что это же травоядное.
Где там волки?
Где волки позорные? Ей нужно постоянно оглядываться. И вот тут на шею вам сажают, сколько там она весит в одежде, килограмм 35-40 уж точно весит.
Гиря.
Да, и вот сюда вот посадили. Если вести в седле ее, так ее нужно вести перед собой. То есть вот между собой и передней лукой. Но скорее всего она поедет сзади на крупе.
Да, да, да.
Где у лошади жопище, вот такой, да, пердак, да. И там даже здорового мужика узят второго легко, не говоря уж про эту соплю.
Да. При том, что она в штанах. То есть может ноги растаращить в разные стороны совершенно спокойно и ехать сзади. Как-то это. Во всех кинах, я не спец по лошадям, но в кинах обычно назад запрыгивают, спереди не видел.
Спереди это... можно бросить вот так вот.
Да, да.
Вот так,
да,
и вести.
Да. Но это, видимо, тюк для кинематографии.
Ну, иначе не видно. На... За спиной у этого шотландского упыря здоровенного ее просто видно не будет.
Тем не менее.
Я бы ее вообще на месте кинематографистов, чтобы ее видно было, на веревке бы к седлу привязал, пускай бежит.
Рядом бежит, да. Но тем не менее авария продолжает хамить. Я когда поеду на собственной лошади?
А никогда.
Мечтаешь о пони? Юная леди мечтает о пони. Юная леди устала дышать твоей вонью. Раздобыть лошадя непросто, говорит Собакевич. Я позволю тебе ехать на отдельном лошаде, как бы приводит ее в чувство, чтобы увидеть, как моя единственная ценность ускачет вдаль. А почему у тебя нет денег? Ты что, ничего не украл у Джоффри перед побегом? Молодец. Нет. А ты не сильно умный, говорит авария. Я не вор, говорит Собакевич. Ты легко убиваешь мальчишек, а воровство ниже твоего достоинства. У человека должны быть принципы. Молодец. А ты думаешь, я сбегу, и куда мне бежать? Я без тебя до заката не доживу. Вся моя семья погибла, и у меня никого нет. Тетка у тебя есть в долине, богатенькая Лайса. Вот когда я тебя ей продам... Возможно, у нее останутся деньги, чтобы купить тебе пони, про которого ты мечтаешь. Тут подъезжают к какому-то сараю, спешиваются, смотрят.
Сарай – это у них таверна.
Да.
В сарае, странно, нет щелей в стенах. Слушай, у них же обычно должны быть вот такие щели между досками, но их почему-то нет.
Не даст соврать, да. Глядя на сарай, авария сообщает: «Я есть хочу, и ты тоже, Собакевич». Пять человек, пять лошадей, пять человек. Это больше, чем хотелось бы убить на пустой желудок. Тут-то двое выходят поссать, и тут авария оживляется. Да я ж его знаю, мелкого, его зовут Поливер. Это он взял нас в плен и отвел в Харренхолл. Он убил Ломми.
Who the fuck is Ломми?
Да, кто такой, блядь, Ломми, уже осведомляется Собакевич. Он был моим другом, у аварии кругом убитые друзья. А Поливер забрал мой меч и воткнул ему в шею, и меч все еще у него. Что забрал?
Что?
Мой меч, иглу.
О, ну, конечно.
Его, точно ты его так назвала. Многие люди дают имена мечам. Многие ёбнутые. Люди, блин. Ты куда вернись?
Ну, а это уже потрусило.
Меч подарил мне брат. Да стой ты, а он убил моего друга.
Да хоть да сожрал.
Насрать, пусть хоть сожрал. Мы туда не пойдем. Ну и тут же опа! Сцена внутри. Солдаты лапают дочку, видимо, трактирщика, хватая за жопы и за сиськи. Сюда иди, дай я тебя пощупаю, блин. Кабатчик сбоку кричит: я вас прошу, она хорошая девушка. На что главный негодяй говорит: заткнись и пойло подтаскивай. Возможно, мы не заберем ее с собой, когда закончим. Тут заходит Собакевич с аварией. Проходят через помещение, садятся за дальний стол, чтобы все хорошо было видно. И их, чтобы было хорошо видно. Этот полуверх.
Полувер.
Русские люди не могли. Когда появились пуловеры, они не могли выговорить. Они все называли
его полуверх.
Полуверх сообщает: да я ж тебя знаю, ты ж Собакевич. Ну-ка, тащи нашему другу Эля. Что привело тебя так далеко на север? А Собакевич не имеет ни малейшего желания поддерживать беседу. Могу спросить то же самое. Вы что тут делаете? Мы охраняем королевский мир. Смысл? Война закончена. Да, я уже слышал, Станис просрал битву при Черноводной. Роба Старка убили в Близнецах. Чем пришлось заниматься мне? Я вот мотался с твоим братом. Без обид. Принято, говорит Собакевич. Гора хорош, речи нет. Лучше в своем деле, но пытки. Когда долго бьешь людей молотком, начинаешь смотреть на них, как плотник на табуретке. Все удовольствие пропадает. А что за жизнь без удовольствия? Хотя кому я это рассказываю?
И с намеком смотрит на мелкую аварию.
Да.
Он, конечно, подумал, что он и делает шпили-вили, конечно
же. Да. Собакевич говорит: она ничего, но бывали. Или не Собакевич.
Собакевич говорит: да. Ничего, бывали получше.
Ну, бывали получше. А полуверх говорит: слушай, присоеди, давай к нам. У таких, как он, показано, кабатчика, всегда что-нибудь припрятано. Золото, серебро, другие дочери, что это типа не одна. Все можно найти, если знать, как его разговорить. Отсюда до Королевской гавани таких полно. Поправишь дела. Мы вот уже преуспели.
Я еду не в Королевскую гавань.
Ну ты подумай, можно делать все, что хочешь, где угодно. Это ж цвета короля на них. Теперь никто не стоит у него на пути. А значит, никто не стоит на пути у нас. На что Собакевич веско отвечает: нахуй короля. Да.
Молодец. Ой. Да. Тут, конечно, вся сцена-то, если остановиться на смысловой половине, пока они драться уже не начали, наконец. Цвета короля. Он есть какую-то кожаную тужурку, которая собрана из каких-то приклепанных друг к другу полосок кожи, квадратных вот таких вот даже пластинок, полосок, кусочков с какими-то дурацкими лямками. Я думал, цвета короля какие-то другие. А тут просто цвет кожи и говна.
Да, ну как пока разглядывали солдат, которые по единому образцу одеты красиво, красно, желто, солдаты. Этот-то, видимо, повыше в звании, а выглядит как говно.
А там же у них почему-то под рукой оказался один чувак в доспехах ланкастеров. Это же не солдаты короля, это личная гвардия Папы Тайвина. Что они там делают?
А ты как тут как прибился, да.
Я вообще ничего не понял. Цвета короля, там же у него олень должен быть белый на красном поле, если не ошибаюсь. Или на зеленом. Не, на красном, по-моему. Ну, неважно. Короче говоря, где это все? Ливрея должна быть. Ну, Сюрко, кот-то, на которую у тебя пришит какой-нибудь бейдж в цветах короля. Понятно, что королевский герб тебе таскать нельзя. Потому что ты кто?
Хари не вышел.
Таскать кавалерский герб. А вот цвета можно. Ну, вот у нас, знаете, был флаг такой у Романовых. Двухголовый мутант черного цвета на золотом поле. С сердцевым щитком, с Георгием Победоносцем. Так. Соответственно, серебряный сердцевой щиток, и на его поле Георгий Победоносец. Чудо Георгия Змеи. Так вот, у него расшифровка есть. Белый, желтый, черный. Все цвета, которые присутствуют, основные цвета, которые присутствуют в гербе. Желтый – это поле, черный – цвет фигуры, белый – цвет щитка в центре. Ну, понятно, что Георгий, он многоцветный, его никак не расшифруешь. Это вот расшифровка. Французский, там какой-нибудь голландский флаг, неважно, все эти полосатые там так-так флаги – это как раз ливрейный цвет. То есть, герб таскать не можно, потому что только представитель рода имеет право таскать герб. А цвета можно, и даже более того, нужно, чтобы все видели, от кого человек будет. Смотришь, королевские цвета, все ясно. Ну, может быть, бейджик пришит отдельно с каким-нибудь символом, который напоминает герб короля, но не является им. Ну, например, только олень приделан, без поля, что-нибудь такое. Тогда понятно, а как ты в этой кожаной херне опознаешь, что это солдат короля? Вообще, вообще никак.
Да. Пальцем показывать будешь, так не сильно поверят, наверное, оно броское должно быть. Как яйца, они же лимоны.
Да, вот там видно сразу.
Да. Ну, полуверх тут что-то начал
подозревать.
Да.
В смысле, нахуй, да, как
когда
нахуй?
Мне сказали, что пес Жофрей удрал с битвы при Черноводной, поджав хвост, я не поверил. Ну, вот я здесь. Ну, вот ты здесь. Это он, Собакевич. Собакевич говорит, да, вот я здесь. Тащи-ка мне курицу! Оскорбляет. Полуверх задает вопрос, а у тебя есть деньги? Дерзить начинает уже. То есть,
дело, ни копейки.
Дело идет к драке. А ты сам платил? Спрашивает. Нет, но мы солдаты короля. Значит, деньги-то есть, не пенни. На курицу возьму. А знаешь что, говорит полуверх, предлагаю обмен. Нашу курицу на твоего цыпленка. Отдай нам подружку. Лоуэллу нравятся слегка подержанные. Красиво. Что там как? Красиво звонишь, говорит Собакевич. Красивые речи возбуждают у меня жажду и аппетит. Пожалуй, сожру двух кур. Ну что полуверх говорит, похоже, ты меня не понимаешь. Я понимаю, что если еще из твоего еблища вылезут слова, то мне придется сажать всех, блядь, кур до единой. Ты ведь жил ради короля, а теперь сдохнешь ради кур. Ну, кто-то сдохнет. И начинается заруба. Ну, тут, слава богу, амбар большой.
Да, потолки огромные. Да,
можно скакать.
Они отапливают-то такой потолок, каждый раз спрашиваю, как они его отапливать-то собираются?
Да, похер, по-моему, поскольку идиоты, создатели. Как-то странно. В общем, идет адская заруба. Бой в Крыму, все в дыму, а авария просекает немножко, да. И сначала берет большую саблю и.
Нет, сначала она берет кувшин большой и ближайший.
По башке.
Ближайшему, да. Кто пытался встать после напаса, делает так.
Берет большую саблю и совершенно очевидно, получая удовольствие, уже ее медленно втыкает в гражданина. Ну а потом идет к полуверху, забирает у него свое это шило, иглу. Полуверх лежит на спине, а она ему, цитируя слова этого
полуверха,
да, из второго сезона, повредил ногу парнишка. О чем ты? Идти сможешь, продолжает цитировать авария, или придется нести меня? Прекрасный маленький клинок, говорит авария, буду ковырять им в зубах. И уткнув ему в подбородок, опять медленно протыкает ему мозги. Девчонка выросла.
Да.
Что я могу сказать?
И следующим кадром они уже с Собакевичем едут.
На двух.
На двух лошадях. Собакевич пожирает курицу.
Вожделенную,
да. А авария довольная.
Я чувствую, не заплатив, все-таки уехал.
Авария, но они от этих пидорасов избавили трактир.
Угу.
Это же явно дезертиры.
Явно
и
это пары куриц стоит.
Да. И впереди раскидывается прекрасная страна, все горит вообще до горизонта. Это интересно, кто там так шалит?
Непонятно.
Просто ни одного живого места, везде огонь, дым.
Да, и они же когда подъезжали еще там, наткнулись на какой-то перебитый обоз, где там кругом упокойники лежали, да, это я забыл чуть-чуть.
Ну, неважно. Это полуверх организовал все.
Видимо, да.
В пятером там
такой
они
бодрый,
нормально да. Выжгли все вообще.
А перед нами все цветет, за нами все горит.
Ох. Ну, конечно, тут все прекрасно. Доспех полуверха. Я даже не знаю, как вот у вас же есть художник-постановщик. У художника-постановщика подчиненные. Художник по костюму, ассистент режиссера по костюму. Вот это вот все. Вы об эстетике какое-то представление, наверное, имеете.
Безусловно.
Ну, я надеюсь, по крайней мере. В общем, в первом сезоне, посмотрите, вот как был одет Хайме и его друзья-гвардейцы. Белый с золотом все эти доспехи. Но они, конечно, к функциональности имеют самое слабое касательство.
Но красиво.
Такие круглые кирасы, какие-то гербы тут были. Цвета подобраны были как замечательно. А сейчас за каким-то хером, хотя нормальные кирасы были уже сделаны, их переодели вот это говно, в котором они будут ходить до конца сериала, которое просто плоско, как труба согнутая, вот так, как ее носить-то на себе, блин, вы пробовали? Вот такое на себя напялить. И на нем методом чеканки по какой-то меди, а это явно медяха совершенно, вот так вот набиты какие-то гербы. Причем уровень художественного мастерства в набивке герба – чисто дембельский альбом. Без слез не взглянешь. Кошмар. И вот это у вас теперь Королевская гвардия вот так вот выглядит. Ну,
позор.
Я вас поздравляю. А зачем? У вас же уже были готовые кирасы. Вы их выкинули, что ли, или что? Или, может, продали, пропили?
Как-то диковато.
Какие...
Соглашусь с вами, как-то диковато.
Какие вообще тут могут быть варианты? Потом Собакевич опять. Когда его показывают, я орать начинаю. У него этот горжет, который ему к бригандине приделан. Он у него раком стоит, колом. Он у него так вот на загривке, как это. Гребень бронтозавра сзади.
Трицератопс, блин.
Трицератопс, да. Вы не могли бы взять молоток и прямо его вот на полене вот так подстучать, чтобы он на шею-то лег сзади, на загривок. Чтобы он не торчал вот так вот раком. Ну это же просто, он же явно из какой-то жести сделан, то есть он гнется. Да какой там нахер полено? Об колено его согнуть можно было.
Ну, я считаю, что это вот конкретное проявление всеобщего падения профессионализма. Дураки пишут сценарии, козлы шьют костюмы, мудаки пишут диалоги, блин. Вот всеобщее падение вообще. Причем миллионный раз повторяем, это никак не повлияет ни на что. Просто людям надо сказать, сделать как следует. Все. Дальше выглядеть будет замечательно, и вообще весь этот антураж прекрасен. Хайми-то, кстати, в начале, когда у папы меч разглядывал, он же опять там весь в железе, торчащем во все стороны.
Да. Да. Вот я про него-то и говорил.
Да, да, да,
про
да,
этот
да.
ужас. Опять же, это же рыцари, им же на лошади нужно скакать. Вот в доспехе, который был до того, худо-бедно на лошадь хоть сесть можно. В этом вы на лошадь не сядете. И тем более не сможете на ее искакать в этом кошмаре, вот этом вот этом трубообразном. Во-первых, ну, во-вторых, то, что Собакевич весь мятый, ладно, мятый, ну, блин, не может быть просто физически. Он ни с кем еще не дрался, чтобы быть мятым. А раз он когда-то получил звездюлей по наплечникам по своим, почему-то, причем только по наплечникам, больше никуда, все остальное не мятое. Это специально обученный кузнец должен был поправить. Почему нет-то, черт возьми? Ну, окей, но у него, заметьте, у него обрывки кольчуги везде болтаются. У него вот, тут из локтевого сгиба обрывок кольчуги торчит, из подмышки обрывок кольчуги торчит. На одной руке наруч есть, на другой его нет, и там тоже какое-то все настолько драное, рваное, что аж вот так вот. Я, конечно, понимаю, что он несколько поистратившийся королевский гвардеец, но это... Королевский гвардеец. У него ж должно быть, по крайней мере, сначала оно должно было быть все очень красивое и дико дорогое.
Вещевое удовольствие.
Да, да, это личный телохранитель короля.
Да, да.
То есть он должен быть упакован. Но потом, ладно, оно все-таки ветшает, 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 но не превращается же в этот пиздец, который вы показываете. Как это можно просто? За что? При том, что, повторюсь, совсем недавно, в 2011 году, у вас, да, с эргономикой, функциональностью средневекового этого костюма, доспеха были проблемы, потому что вы не разбираетесь. Но там сделано все с любовью было. А теперь что поменялось-то за 3, черт возьми, года? У вас мозги ампутировали, совесть ампутировали, полностью сменили личный состав. Состав,
да. Тех, кто знал, выгнали, а вот этих вот набрали. Зачем? Возможно, они геи или там лесбиянки. За какие заслуги вот их взяли, если они ничего не понимают, ничего не знают и не могут. Вот именно за такие, наверное, да. Возможно, они чернокожие или азиаты. Какой-то это имеет ваш цвет кожи и половые пристрастия к
профессионализму.
Да. Никакого. Ну вот, смотрите, блин.
На Хамкис. В его опорках кожаных, на которых тоже болтаются пришитые обрывки кольчуги. Причем именно что обрывки, это не кольчуга с дырочкой, которую забыли починить, а это просто вот так вот свисающие обрывки кольчуги. Они вообще зачем там?
На Хамкис джигит, между прочим, блин, как уже миллион раз говорили. Да. Должен выглядеть молодцевато вообще.
Орел. Рукава вот тут какими-то монетами обшиты. Кругляками какими-то металлическими. Это все к чему вообще? Что изображать должно? Капитан наемного отряда. Это лицо наемного отряда, который договаривается с работодателями, которые доверяют ему деньги для того, чтобы отряд за них воевал. Это рекламный щит.
Да, да, да. Да.
То есть, вот приходит парень.
Вот я какой?
Сразу понятно, что у отряда дела в полном порядке, потому что они много где занимаются, хорошо востребованы, постоянно выигрывают. Нанимайте нас еще.
Да. Вот. Вот, посмотрите на меня. Как я выгляжу после ваших заказов. Да.
Вот, смотрите-ка ты. И вы будете так же замечательно выглядеть после моей работы. Вот вам мое ЧВК Вагнер тут присутствует. Все отлично.
Все при мне.
Да. Вот, так сказать, пойдемте поработаем чуть-чуть. Мы не против, мы умеем. А вот как это чмо, чучело и говно кто-нибудь будет нанимать, я не знаю. Его нужно сразу метлой выгонять автомата. С порога.
Ну и повторюсь, больше всего меня удивила замена на Хамкиса.
Внезапная замена на Хамкиса.
Да что это такое? Я повторюсь, что этого гора этот все время там с горшком на голове ходит по большей части, кровавыми глазами смотрит. А это что такое? Взять другого. А что вы дыню не поменяли в пятом сезоне?
На Жору.
Да.
И наоборот. Теперь в роли дыни будет Зора.
Что такого-то, блин? Или негра поставить, какой бред сумасшедшего, блин. Но, надо признать, серия неплохая.
Нет, вообще на самом деле это последний сезон, на который можно смотреть. Там еще хорошие диалоги, много хороших диалогов, всякие замесы хитрые. Опять же, Жифруа должны грохнуть.
Да, 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 да. И это способствует, да.
Способствует.
И бабушка Алена еще жива, и Марфутка бегает, и все вообще. Мама Лена. Такой отчаянный отлуп Хайме дала, что я уже за промежность двумя руками держался, так за Хайме переживал, блин.
Потом Хайме, правда, повернет все, так сказать, в обратную сторону, когда ее.
Мама Лена оценит.
В синагоге.
Не рассказывай. Это один из прекраснейших моментов сериала. Я закричал, блин.
Да. Ну, то есть, смотрите, уже как бы есть. Точнее, не уже, а еще. Как бы есть литературная первооснова, но они уже начинают куда-то в бок отруливать постепенно, и уже вот это по шву
какашечки.
Высокий профессионализм Беннивайза попёр.
Да, да.
Вот уже власть-то взяли, сейчас все улучшим. Что-то какие-то доспехи у вас больно какие-то не такие, как мы думаем. Сейчас нужно сделать такие, как мы думаем. Да. Вот, собственно, теперь хорошо.
Дальше мы будем Беню и Вайса разоблачать с утроенной силой, потому что они портят хорошие книжки, и хороший сериал тоже портят. Козлы, блин.
Не нанимайте на это дело идиотов. В данном случае не нанимайте самих себя. Пока сраной приличные люди метлой занимались, все было в порядке. Как только сами взялись.
Сраной метлой гнать обоих, блин, дебилы. Ну, спасибо, Клим Саныч.
Их даже вроде говорят, как хотя собирались в Звездные войны, не взяли.
Да?
Хотя Звездные войны они вряд ли бы смогли испортить.
Там нельзя испортить. Этот детский утренник, это порче не поддается.
Ну, там просто какая-нибудь пролетела бы звезда смерти, с которой стекали бы какашки. Не знаю, в обрывках листовой брони вот так.
После атак звездолета верхом на лошадях, я все, я не знаю, что еще можно гаже придумать.
Ну, я не знаю, на зебрах задом наперед.
Надо удивить противника. Ой. На сегодня все.